8:37, понедельник, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Киевка готовится к перекрытию, видимо, потому что очень много ментов. Кто на Киевке? Ну-ка, рвите когти, ребята. Сейчас, наверное, будет перекрытие. Ленинский, тем не менее, едет. И все-таки, как великая... Вот, предлагает Игорь сочинение школьное. И как великая роль Иосифа Виссарионовича Сталина сказалась на победе Джамала на Евровидении? Вот если бы не было Иосифа Виссарионовича, то Джамала не смогла бы победить на Евровидении. Видишь, все-таки Иосиф Виссарионович молодец.
Коммунистическая партия в тушении пожаров.
Денис пишет, Киевку перекрыли, стоим 40 минут. А фото, что это такое? Не знаю. Кто же победил, Кавказ или Азия? Хованская? Не знаю. Знаю, что пока нет. Пока там надо разбираться. Давайте про Евровидение. Хотите про Евровидение? Хотите про Евровидение? Сейчас я вам покажу, что победило. Джамалу, я сейчас должен со всей степенью откровенности вам сообщить, что я слышу это впервые. Сам я, конечно, не
вместе
смотрел.
Вместе с вами.
Да, я ни разу не смотрел этот конкурс вообще в жизни. Чем я не горжусь. Это как раз большой изъян в моей какой-то журналистской практике, мне кажется. They come to your house. Хаш — это хаос. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Our souls — это our souls. Английским языком.
Интересно, что вот
английским языком это назвать невозможно. Она покачивается как культура. Турчанка. Она такая турчанка.
Скорее. Музыка-то это уже больше ближе.
Мне кажется, что турецкая. Мне кажется,
нет.
Что это турецкая.
Афроамериканская.
Нет, турецкая. Вот ты, в Турции не была на всяких таких?
Там другие. Это
совсем народные. Вот это, если ты пойдешь на молы, какие-то турецкие богатые молы, это вот примерно турецкое что-то. Что нам понятно? Понятно, что это политическая вещь, конечно.
А вы это слышите, вы читаете текст?
Я читаю текст,
я
читаю перевод. Я читаю перевод, потому что, собственно, слышать непонятно на английский, надо сказать, такой довольно странный. Вот, но, ну, он такой специфический. Но, значит, понятно, что это политическая песня. Понятно, что это ровно идет вразрез с уставом Евровидения. У них есть твердое понимание, что политика не должна быть допущена. У них есть этот статут в уставе, что политика не должна быть допущена. И надо сказать, что мы понимаем, что для этой песни сделано исключение. Ну, очевидно, что для этой песни сделано исключение. Почему сделано исключение? Потому что нужно, как это сказать, соответствовать или обслуживать, как угодно скажите, если вы враждебно настроены, то обслуживать, если вы нейтрально настроены, нужно соответствовать некому настроению политических элит Европы. Политических и значимых элит Европы. Политические элиты Европы...
А вы думаете, они так много думают об Украине?
Да, я думаю, да. Я думаю, да. Во всяком случае, когда подворачивается момент. Они не думают с утра до вечера, там чистятся зубы, нет.
Или про Крым отдельно.
Нет. Когда подворачивается момент, понимаешь? Вот у тебя есть какая-то беда или какая-то заноза в сердце, да? Там, условно говоря, ну, это я тебя хорошо знаю, да? Условно говоря, сбор макулатуры, например. Это твоя заноза.
Я опять, кстати, не думаешь,
я знаю. Но ты не думаешь круглые сутки про макулатуру.
Нет.
Но когда ты видишь...
На меня накатывает.
Но когда ты... Нет, когда ты видишь, что кто-то бросил пачку газет, значит, ты немедленно кладешь ее в багажник, и вдруг у тебя что-то вспыхивает в душе. Значит, ровно так же мы предполагаем, и это понятно, что раз песня Джамала была вообще допущена до конкурса, она была допущена до конкурса, значит, по факту Евровидение решило пренебречь собственными установлениями, которые запрещают политические тексты. И ровно пустить политический текст, потому что так думает в унисон политическая и другая знаковая, значимая элита Европы. Значимая элита Европы направлена против нас. Они нас ненавидят.
Господи.
Ну да.
Ну, боже.
Ну да, нет, дежурно ненавидят. Ну, не страстно каждую
так
секунду.
Так же, как и мы их.
Нет,
в каком-то смысле.
Спокойно. Мы не миролюбивые. Наши элиты, закусив губу, пытаются не осознавать непрерывно свою второсортность по отношению к европейским.
Второсортность внутри.
Наши элиты сейчас учатся не осознавать свою второсортность, пытаются не осознавать свою второсортность, на самом деле, безусловно, осознают свою второсортность. А вот политические элиты Европы с подобными комплексами не знакомы, они никогда не думали себя, не мыслили себя как второсортными в отношении России никогда в жизни. Вот. А для них Россия представляется пусть более сильной, но все-таки низшей по цивилизованности силой. Да? Может быть, даже сильной, себе более сильной, как она, Россия в 1848 году вторгалась в Европу и гасила там революции. Россия, значит, в 15 году создавала Священный Союз. Россия типично вторгается в Европу, чтобы гасить там революции. Но, тем не менее, ее воспринимают как силу более дикую, хоть и могущественную. Понятно, да? Значит, вот что мы получаем по факту. Европейские элиты ненавидят Россию. Поэтому они, первое, они допускают политическую песню на Евровидение, допускают как таковую, что противоречит статуту. И второе, они коллективно в жюри, в отличие от... Там, знаешь, есть система. Я тебе расскажу, я прочитал об этом публикации. Оказывается, на Евровидении есть система. Половина победы дают жюри, национальные жюри.
Да, новая система.
А половина победы дают...
Зрители.
Значит, вот очень интересно получилось, что все решения жюри, по решению жюри, победила Австралия на Евровидении. То есть большинство жюри дали высшие баллы именно Австралии, угу, которая парадоксальным образом Евровидение тоже. Значит, но зрители во всей Европе. Победила Россия. По зрительским симпатиям победила Россия. По жюри победила Австралия. А по совокупности очков победила Украина. Таким образом, что у жюри Россия была аж на пятом месте. У национальных. Аж на пятом месте.
Вы считаете, что это как раз демонстрация ненависти к России? Мне кажется, что это не совсем.
У жюри? Нет, да. Просто... Нет, ну, это демонстрация. Это демонстрация ненависти, презрения, либо запрета на симпатию. Есть такой запрет на симпатию. Говорить хорошо о России неприлично. Это запрет на симпатию. Понятно, да? Человек должен, махнув рукой, сказать: я не хочу с этим связываться. Понимаешь, да? Я не хочу с этим связываться.
Пятое место или третье место?
Пятое место это очень мало. Это очень мало.
Скольки там? Вон,
сколько, не знаю, участников? Не знаю. Я знаю, я знаю, что по качеству, если мы говорим о шоу, ты видела этого Лазарева?
Нет.
Но он там сделал какой-то большой спектакль. Это делал Филипп
как
Киркоров.
Как гимнаст он был, да.
Но он сделал большой спектакль, который не сделал вообще никто, как мне рассказывают. И это была постановка такая большая. Это было большое шоу. И надо сказать, что пятое место для такого большого шоу, конечно, ты знаешь, что букмекеры, которые видели это шоу, ставили на Лазарева как на номер один безоговорочно. Это правда, это правда. Это связано было с тем, что это большое шоу было, в сущности, видимо, единственным подобного качества шоу. Очень хорошее. Ну вот, ну я еще раз говорю, я очень далек от этой культуры. Мне странно было бы. Еще, это первый парадокс. Значит, запрет на симпатии к России в элите Европы.
И, ну, как или, запрет? Или...
запрет на симпатии.
Это пятое место. Явление. Тату в свое время.
Пятое место.
Российская группа.
Мы говорим о сегодня. Мы говорим не о том, что было с тату или что было в 1848 году. Мы говорим сегодня, что характеризует этот момент.
Да.
Этот момент характеризует запрет на симпатию к России или разрешение на или приветственные слова ненависти к России со стороны элит. На которые равняются жюри. Жюри не могут не равняться на элиты, потому что им завтра руки не подадут, если они проголосуют за Россию. Понятно, да? Просто в элитах там у них им руки не подадут, если они будут за Россию.
Что мы делаем?
Это непростительно. Это непростительно. Первое. Вот второе.
В чем причина
это
первое. У нас?
В чем причина? Не знаю, в чем причина. Давай поговорим.
Если 7, 3, 7, 3. Еще не так давно было все не так.
7-3-7-3. Было по-разному. Было по-разному. Самая большая мода на Россию была при Горбачеве. Но мы тогда не были сильны. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Значит, не сыпайте мне камни, значит, мне 42 года.
Да.
Я первый раз в жизни, я клянусь вам, мне может быть стыдно перед публикой, но я от начала до конца досмотрел. Я не знаю почему, но меня заворожил этот вот конкурс.
Ну, интересно, да. Расскажите
нам. Да, это правда, я врать не буду, совершенно
не вредите, пожалуйста.
Ничего, не критикую, ничего. Да, вот именно постановка была шикарная. Лазарев, как вы говорите, я тоже был потрясен с точки зрения, что это правда, номер был на высшем уровне, я думал, там номер, он падает, но это до такой степени эффективно, что он где-то наверху, но при этом это так идеально.
Да.
И, Сергей, я просто хотел сказать, что я так понимаю, что после ваших слов надо ненавидеть нам Европу
нет,
или относиться
нет,
спокойно,
нет, нет,
потому что ощущение,
мы должны
что народ,
нет, но
пожалуйста,
мы должны,
ненавидьте их.
Мы должны анализировать. Мы должны анализировать.
Да, вы,
и я должен сказать, что есть две, я не клоню, есть два параметра, которые характеризуют настроение европейских элит, в том числе музыкальных, политических, иных. Первое, песню Джамалы допустили до конкурса, чего не должно было случиться. Потому что это явно политическая песня. И второе, это первое, это первое, и второе. Голосовать за Россию в жюри было неприлично. Это, безусловно, очевидно. Потому что жюри поставило Лазарева на пятое место, а зрители на первое.
А разрешите еще?
Да. Нет, сейчас, ну давайте, чтобы людей было много. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, политикой занимаетесь вы разжигаете все. Понимаете, да, Сергей, вы просто паразит, который сидит на радио и создал передачу антироссийскую.
Антироссийскую? А почему антироссийскую?
Ну, это случайно человек оговорился. Он хотел сказать антиевропейскую.
Антироссийскую? А почему в какой момент она была антироссийской? Позвольте мне припомнить. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте. Нет. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый.
Здравствуйте.
Ну, естественно, конечно, была абсолютная победа Лазарева, но правильно, элитам запретили голосовать совершенно справедливо.
Нет, не запретили. А кто запретил? Это общее мнение, это поверье. Нет, нет. Нет никого в Европе, кто бы запрещал. Такого человека не существует. Ну, назовите мне фамилию этого человека. Фамилия.
Фамилия сейчас он... Смотрите, Банановая Республика не может быть победителем по определению.
Ну,
вот в 2008 году Билан четко выигрывал, он шел с песней «Победной». Тогда была совершенно другая экономика, было 140 за баррель, была смена президента. Нас считали, ну, как бы подтягивали в ровню. Сейчас нет, какой нет, Банановая Республика. О чем вы говорите?
Ну, а какая же она банановая? А когда мы в Сирии сейчас имели фантастический успех. фантастический успех. Почему?
Никакого успеха.
Нет, ну вот вы не хотите как бы смотреть на вещи беспристрастно. В Сирии мы имели фантастический успех. Ровно потому, что Сирия, к нам приезжал Керри, ровно и начал приезжать еще до этого, пытаясь нас как-то вовлечь. А ровно поэтому мы ведем мировые, мы участвуем в мировых процессах. Не надо говорить о банановой республике. По счастью, Россия не банановая республика. По счастью. Ну, вот, понимаете. Значит, и дальше слова им запретили. А кто запретил? В Европе есть кто-то, кто может запрещать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Пашко.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, зрители Украины нам дали первое место.
Я знаю. И Европы дали первое место. Ну, я и говорю о европейских элитах.
Зрители дали первое место, а нулевое место дали жюри.
Не нулевое, а пятое. Нет, нулевое украинское жюри. Нулевое. Украина. Совершенно верно, совершенно верно. Вы правы. Украинское жюри дало нулевое место, да. Это правда. Но жюри всей Европы, всех участвующих стран, дало нам, по-моему, пятое место, если я не ошибаюсь. 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушиваюсь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю конкурс Евровидения в таком случае бесполезный, и на будущий год нам участвовать вообще не стоит.
Ну, знаете, что мы можем рассматривать себя как европейскую державу, можем рассматривать себя как державу, лежащую на берегах Карского моря. Карское море – это же наше шикарное русское море, вы знаете. Карское. Может быть, слышали. Ну, так вот, это зависит, конечно, от умонастроения. Но Россия, которая обратится спиной к Европе, посчитайте, пожалуйста, что перед смертью своей, и я очень дорожу этим текстом, написал Евгений Максимович Примаков. Вы уважаете этого человека?
Да.
Евгений Максимович Примаков умер что-нибудь где-нибудь в мае или в июне, значит, а в январе того же года, перед смертью, он написал статью, в которой сказал, что без Европы и без Америки, без западного мира, Россия не преодолеет накапливающегося технологического отставания. То есть мы будем все более второразрядными, а затем третьеразрядными, а затем четверторазрядными, а затем пяторазрядными. И так далее. Всего, почитайте Примакова, что он написал за несколько месяцев до смерти. Значит, в момент, когда это было очень актуально, и политика русская менялась, Примаков сказал, что как вы политику не меняете, а технологически мы обязаны сотрудничать с Западом. Понятно? Потому что нельзя отворачиваться от Запада. И отворачиваясь от Запада, мы превращаемся в Африку. Причем не в перворазрядную Африку, а сразу во второразрядную Африку. Понятно? Ну вот просто подумайте об этом. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да.
Да, здравствуйте. Но мне кажется, что политическая составляющая – это тоже элемент шоу в Евровидении. Это как драки на трибунах.
Ну, раньше это скрывалось, тем не менее. Раньше это скрывалось. Сейчас это отъявленная такая прямая пощечина.
Ну, знаете, это как вот в НХЛ тоже драки осуждаются, но понятно, что никто с этим всерьез бороться не будет. Просто только смс-ок и зрителю экрана не соберется.
А что кто делает неправильно все-таки? Кто больше не прав, Европа или Россия? Вот Настя спрашивает. Мы что-то делаем неправильно, может быть?
Нет, я думаю, что это настолько исторические противоречия, что говорить, что кто-то неправ. Ну, просто делать из этого... Я не понимаю, вот кому интересны вот эти все события украинской истории, чтобы выносить их на Евровидение. Что будет следующее? Там, про что песня? Про Голодомор, про Запорожскую сечу?
Но с другой стороны, вы знаете, что это была не украинская история. Ведь Крым не был тогда частью Украины.
Это была русская история.
Русско-немецкая, я даже сказал, русско-немецкая история. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Я вообще не собирался звонить, но вот предыдущие слушатели, которых это все воодушевляет, и они восхищаются, меня, конечно, поразили. Вот
да.
Все люди, которые смотрят, это говорит очень низкий музыкальный, вообще культурный уровень в стране, потому что честно говоря, то, что она поет на английском, во-первых, я ничего не понял, несмотря на то, что
давно жил в Америке. Да, это был не очень английский, не очень английский.
А мелодии нету, гармонии нету, ритма нету, к музыке это не имеет вообще никакого отношения.
Это политическое решение. Политическое решение дать пощечину России.
Вопрос тогда возникает другой. А с чем вы пришли на Евровидение? Потому что все, что... Ну, Филипп Киркоров сделал себе рекламу, Лазарев сделал себе рекламу, их альбомы теперь будут лучше продаваться.
Ну,
а с чем вы пришли? Это народное искусство России? Вот я не понимаю никак.
Вы имеете
это копия,
в виду...
Это копия западной культуры, западной поп-музыки, которую мы копируем.
Ну,
ничего своего нет.
Ну, подождите.
Зачем,
а что,
зачем тогда
учиться? А что, свое? Частушки петь, что ли, с вашей точки зрения?
А свое нужно развивать, так как это было на Кубе, так как это было в Испании, так как это было. Мы не развивали это, своего ничего нету.
Ну, мы не развивали, потому что мы страна, стоящая на нескольких основаниях, и нельзя ставить под вопрос европейскость России. Уж по крайней мере с Петра, да, который форсированно развивает европейскость России.
Ну, так, же, тогда, знаете, может, тогда можно
Владимир, лучше развивать. Начиная с Владимира Крестителя, я вам сообщу, который запретил русскую веру и ввел веру греческую. Основание есть считать Россию страной европейской, потому что веру греческую принесли именно с тем, чтобы нас сделать космополитами, именно космополитами, людьми широкой культуры, воспринимающей все иностранное. Правда же?
И даже добивающиеся успехов, например, классической музыки.
Например, классической музыки, например, в балете и так далее. Поэтому, Олег, когда вы настаиваете на узконациональном развитии, я бы эту позицию прям вот сходу оспорил и легко оспорил, приведя вам историю России просто.
А бурановские бабушки?
И бурановские бабушки, а что? Ну, это такой
мы
фолк.
Мы вывозили, ну, как раз они фолк. Там...
Ну, хорошо, ладно, успех. В движение, а потом продолжим, кстати.
Подъем! Движение.
Прям я вот чувствую, что надо продолжить. У людей есть, конечно. Еще цивилизационный есть, спор какой. Абсолютно, абсолютно есть. Абсолютно есть. Значит, смотрите. 5 баллов Москва, во-первых. Я должен сказать, что Восток очень тяжелый Восток. И Ленинградка тяжелая. На Ленинградке 10 км в час местами. Местами 7 и так далее. Тяжело на Ленинградке. Тяжело на профсоюзке перед Гагарина. Восток тяжелый. И, я уже говорил, и перед... За Ярославом. На внешке, перед Осташкой. Там авария. И поэтому, начиная с Лосиного острова, накапливается пробка на внешнем МКАДе. И также на внешнем МКАД плохой с левобережных Химок и до поворота на Красногорск, до Волоколамки. Очень тяжело. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Сегодня дождик маленький там. И... Да, здравствуйте.
Один добрый.
Да, где вы едете? Что вы видите?
Пробка на улице Библиотечная.
На улице Библиотечная.
Да, Библиотечная стоит буквально полтушки.
Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро. Дмитровка стоит.
Дмитровка стоит. Дмитровка стоит, но привычно, ничего такого экстраординарного, да?
Нет, бывает получше едет, а сегодня прям стоит.
Спасибо, спасибо. Я вижу красное на Дмитровке в Яндексе, но, честно говоря, мне казалось, что Дмитровка настолько к этому привыкла. Еще надо сказать, что перед Енисейской тоже на проспекте Мира проблемы. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Играй на гроб, Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро.
Давайте продолжать, потому что там больше одной темы в этом Евровидении, как вы понимаете, да? На самом деле мы первые полчаса говорили о том, что Европа, европейские элиты, мы говорим о разделении европейских элит и европейских жителей, граждан, по одной простой причине. Потому что европейские жители, зрители дали России первое место, а европейские жюри национальные дали России... пятое место. То есть есть очевидный разрыв между гражданами и элитами. Очевидно, что элиты ориентируются на некое элитное представление о том, что симпатизировать России запрещено. Россию надо ненавидеть, брезговать ею и так далее, и так далее. Относиться к ней с негативом. Для элит, во всяком случае, потому что зрители не обязаны этого делать, а вот элиты обязаны. Что их завтра просто не примут в лучших домах. Понятно, да? Вот, это первая позиция. И по решению элит также была допущена песня Джамалы, которая, безусловно, политический проект, ее слова политические, ее название политическое и так далее, и так далее. Таким образом, мы видим такой вот выпад. Выпад, он двойной. Он двойной, потому что первый выпад в том, что сделано в этом году, и следующий выпад в том, что будет сделано в следующем году, потому что победитель, страна-победитель принимает Евровидение 2017. Таким образом, придется ехать на Украину русским, выступать на Украине, там вот под вопли правого сектора и так далее, и так далее. И, значит, и все поедут на Украину. Денег у Украины на это нет. Они уже обещают взять кредит какой-то или специальную помощь у Евросоюза.
Раз это не коммерческий проект, я имею в виду, не получат ли они в итоге, не окупаются. То есть продажи Кока-Колы и презервативов
не окупают. Нет. Получится, что они будут деньги брать у Евросоюза специально на это счастье. Значит, дальше Антон Геращенко, советник господина Авакова, дал интервью радиостанции «Говорит Москва», сказав, что они еще выберут, кто сможет поехать.
Из наших.
Из наших, да. Потому что если кто-то из наших отрицает оккупацию Украины, то, значит, его не пустят. То есть он должен не отрицать. В этом смысле Лазарев, кстати говоря, может поехать. Вы знаете, что Лазарев признался за неделю до конкурса, что Крым – это Украина.
Вот русский, цитаты ходят.
Русский участник, на которого мы молились, за которого, ну, не мы молились, так сказать, а те, кто смотрит вообще этот проект прекрасный, за которого переживали, он сообщил публично, что он-то считает как раз, что Крым – это Украина, и все, кто кричает, что Крым наш, это люди ему непонятные. Он это не поддерживает. Да вот послушайте.
Это Россия? Для меня нет. Для меня нет. Вот эта всеобщая радость, опять же, ну, большинства, потому что Крым вернулся к нам. Я вот этой вот эйфории не разделяю. Для меня лично. Я не знаю, может, у меня после этого полетят помидоры со стороны там своих российских фанатов. Но для меня, ну, я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту. Для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот в Крым с нами, теперь мы вместе, я в этом участвовать не буду.
Артисты стали...
Он в этом участвовать не будет. Крым не с ним, для него Крым – это Украина. Вы понимаете, да? То есть в этом смысле Лазарев обеспечил себе любовь Украины на будущее.
Накануне.
Может быть, ему и следовало бы победить, может быть, потом там вот выкрикивая, что Крым украинский. Он мог бы выкрикивать,
он мог бы взять и первое
он мог
место,
бы выкрикивать со сцены, что Крым украинский на следующем конкурсе. И как раз это обеспечило бы ему прекрасную какую-то победу, понимаешь?
Что?
Да. Вы, кстати говоря, все, вы все знали об этом, кто, значит, не пятое место, меня Степанида поправляет, Сергей, а нулевое. Зрители давали 8, 10, 12, жюри 0. Это за счет Белоруссии, Армении мы на пятом остались. Значит, да, нет, нулевое давали в основном, но я говорю вообще по совокупности на пятом. Он молодой и неправильно привык, говорит Матакен. Что значит, он неправильно привык? Он привык к тому, что он считает, что если где-то будут говорить, что Крым – это Россия, то он вместе с такими людьми не пойдет вообще. Наш участник, вот этот вот Лазарев, он твердо... Послушайте, его твердость вам непонятна, что ли? И вы до какой-то степени пытаетесь... Вы пытаетесь оспорить его слова, что ли? Мне тут пишут, что он наш хороший. Ребят, подождите. Сергей Лазарев, участник от России. Еще раз я вам его дам. Если вы думаете, что он пошутил или что я здесь что-то извратил, послушайте русского участника Евровидения Сергея Лазарева.
А Крым – это Россия?
Для меня нет. Для меня нет. Вот эта всеобщая радость, опять же, ну, большинства, потому что Крым вернулся к нам. Я вот этой вот эйфории не разделяю. Для меня лично. Я не знаю, может, у меня после этого полетят помидоры со стороны там своих российских фанатов. Но для меня, ну, я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот в Крым с нами, теперь мы вместе, я... Нет, я в этом участвовать не буду.
Он в этом участвовать не будет. Все, я думаю, что здесь, вообще говоря, двух прочтений не может быть.
Ну да, человек.
Здесь двух прочтений не может быть. Мнение, да. Это его он мнение. Кажется, он считает, что... Вот он нет, привык. Нет, кажется, нельзя казаться, потому что это уголовное преступление.
Что? Считать
любую часть России, не принадлежащей России, это уголовное преступление в России. Ты просто не в курсе. Уголовное преступление. Уголовное преступление. Например, если ты скажешь, что Петербург это...
Ингерманландия,
можешь говорить сколько хочешь. Если ты скажешь, что это, например, Эстония, то это уголовное преступление. Понятно, да? То есть, если ты отторгаешь в публичном выступлении, в речи, отторгаешь любую часть России от России, любую часть, внимание, да? Курилы, неважно, Курилы или Крым, а это неотъемлемая часть России. Значит, если ты любую неотъемлемую, а любая часть России есть неотъемлемая часть России, да? Значит, если ты любую неотъемлемую часть России отторгаешь от России, ты совершаешь уголовное преступление в России. Ждем
проверок прокуратуры?
Нет, мы ждем посадки Сергея Лазарева. Мы ждем, что он сейчас в наручниках. Ну, подожди. Он совершил уголовное преступление.
Да, конечно, должен сидеть. А сколько, кстати, за это дают? Я
точно не знаю. Проверить. Я точно не знаю. Но это то, что он говорит, это уголовщина. Это уголовщина. Просто уголовное преступление. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, меня Андрей, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, хотел немножко в защиту Сергея сказать о том, что он это интервью давал в 2015 либо 2014 году. Это я не то чтобы защищаю, я просто хочу уточнить.
А какая разница?
Не недели назад.
Извините, вот, а почему она опубликована там, 12 мая, вот я вижу? Это
же... просто нашли, накопали. Я нисколько его не защищаю, просто хотел немножко подправить.
Спасибо, спасибо. Да, спасибо, что поправили. Я просто не знал, в
каком
году.
Но он не должен был даже тогда говорить. Это,
да, неважно. Главное, тем более странный выбор нашего участника, да.
Алло.
Да, извините, продолжайте, пожалуйста.
Да, и там еще он продолжает в интервью говорить о том, что после этих слов он готов к тому, что его выберут с каналов центральных, то есть он говорил там абсолютно осознанно и абсолютно понимал, что его слышат и это могут еще потом
наверное, да. Спасибо за поправку. Наш слушатель утверждает, что Сергей Лазарев говорил, что Крым это Украина, вероятно, может быть, в 2015 году. Но он уже тогда точно понимал, что Крым часть России. Он точно это понимал. И с вызовом говорил, что а для него лично нет. Это не так. Уголовное преступление, сейчас, секундочку, у меня тут тоже какое-то разъяснение. Уголовное преступление, когда призываешь к разделению России, а это просто личное суждение, говорит Абрамов. Мне кажется, что уголовное преступление не признание целостности России. Если человек не признает целостность России, то человек, безусловно, совершает уголовное преступление. Он ничего не призывает, он просто не признает, понимаете, не признает. Может быть, я ошибаюсь. Значит, смотрите, что с Киевкой происходит. Киевку перекрыли, но там еще и две аварии. Может быть, это не две аварии. Люди пишут, перекрыли отовсюду. От института полиомиелита перекрыто. Значит, секундочку. Перекрыто в Мешкове. Перекрыто в Румянцеве. Перекрыто в Саларьеве. Перекрыто на МКАДе. Везде перекрыта Киевка. Полное перекрытие Киевки. Дудкине перекрыто. Множество знаков восклицательных и множество людей пишет на Киевке, что вообще все перекрыто. Во Внуково съезд перекрыто, все перекрыто. Но на подъезде к Внукову с юго-запада от Калуги два ДТП. Тоже не знаю, может быть, ДТП, а это на самом деле означает перекрытие. Я точно не могу этого сказать, но я вижу, что все съезды с Киевки перекрыты. И на Ленинском, секундочку, стоим отсюда. На Ленинском тоже то ли перекрытие, то ли что-то, тоже большие проблемы. Хотя Яндекс не показывает, вот от Обручева, даже раньше Обручева, уже люди останавливаются, судя по тому, что они пишут в Яндексе. Но сам Яндекс Красного не показывает. Мне это не очень понятно. Короче, все к чертовой матери перекрыто, товарищи. Да, перекрыты, кстати говоря, косвенное понимание, что речь идет об августейшем проезде, дает нам и то, что в Барвихе, в поселке Барвиха перекрыто. Есть, так, тоже перекрыто.
А зачем сразу везде перекрывают?
Сразу везде перекрывают, и все. Чтобы чувство восторга крепло, и все, мне кажется. Значит, с подушки на Рублевку тоже все перекрыто. Таким образом, вы можете представить себе, для чего перекрыто, и испытать чувство восторга. Вот и все. А что? А что еще?
Ну, я вот... Сопричастности. Сегодня ожидается прибытие кого?
Не знаю. Кого-нибудь...
Куда-нибудь в Барвиху.
В Барвихе никто не живет.
Таджики там живут.
Нет, подожди. Ты имеешь в виду из режимных людей, в Барвихе никто не живет. Никто не живет. В Барвихе, там санаторий Барвиха, где имел обыкновение лечиться Ельцин. А так больше там никто
и
не живет.
И все?
Да.
А разговоров?
А разговоры...
Об этой Барвихе.
Ну, конечно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Я по поводу Лазарева хотел сказать.
Да, по поводу Лазарева.
Так вот, он же, по-моему, так достаточно мягко сказал, что я привык ездить в Ялту, как будто это Украина.
Он не сказал, для меня это Украина. Для меня это Украина. Он говорит, для меня это Украина. Ну,
и еще, конечно, по поводу...
Он не признает. Где вы? Эй. Вдруг что-то клацнуло, и куда-то исчез человек. 7373-948. Нет, ребят, он выразился, безусловно, точно и понятно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, здрасте. Здравствуйте, Михаил.
Сергей. Знаете, можно ни о какой политике по поводу этого конкурса, потому что политика достойна нескольких людей из социума, остальные играют в политику. Я только о музыке, вы, надеюсь... Поверите мне, что я немножко в ней разбираюсь.
Вы в хоккее разбираетесь, в музыке и экономике.
Да, и вообще во многом. Значит, с точки зрения музыкального искусства, хотя к искусству это мало имеет действительно отношение, да. Есть только классическая музыка. Если бы я был сюрреалистом, художником знаменитым, уровня Магрита или Макса Эрнста, то я бы назвал выступление Лазарева следующим образом. Полет картонного гермафродита во сне 12-летнего ребенка. Вот примерно так. Да. Это очень слабый номер. Он насквозь технизированно западный, чуждый даже часть той самости музыкального искусства, которую каждая страна должна принести на конкурс. Это очень неинтересный номер, который сделали немцы там или англичане. Эти 3D уже всем давно понятно. Поэтому с точки... А вот девушка крымская, она все-таки немножко под Эмми Вайтхаус косила. И это привлекло.
Ну, может, нет. Я не разбираюсь в музыке настолько, как вы. Да и в хоккее. Впрочем, в хоккее, Михаил. И в хоккее я разбираюсь. И в экономике я так не разбираюсь, как вы. Вы меня бьете, у вас все козыри на руках.
Ну, вот видите.
Спасибо вам.
Выступление Лазарева – это испещрение любого смысла художественности, пусть даже в этой однонотной музыке. То есть это чистая стерильность, это ужасно.
Я понимаю. Спасибо. Значит, хорошо. Мне пишет 911-й. Ни одна страна в мире не признала... Послушайте меня, 11-й. Ни одна страна в мире не признала, например, меня. Да? Например. Да? Ну и что, меня не существует, что ли? Прекратите. Прекратите ориентироваться на страну в мире какую-то там и так далее. Нафига Киевку перекрывать, когда вроде свой вертолет имеется?
Вот, я тоже хотел спросить.
Не знаю. Вертолет небезопасен, Александр. Александр пишет, по вертолету можно птурсом засандалить. Вы что, этого не понимаете?
Турсом засандалить?
Турсом. Можно сбить вертолет. Вертолет очень легко сбивается. А машина нет. Машина идет на скорости более 140 км в час. Прицельная стрельба невозможна.
На поворотах не хватит.
Значит, не надо там особо притормаживать. Там все летит. Все летит, а повороты можно контролировать силами какой-нибудь роты. Там специально.
Они будут сидеть и покачиваться.
Да, так 140 километров в час. Если не в лоб сандалить, это бронированные машины, они несутся. Они все время исчезают. Просвистело. Некогда прицелиться. По вертолету всегда можно прицелиться.
Не переживайте, все это быстро пройдет.
Он идет с земли, ты его вот так вот выставил эту ракету и засандалил, и дело с концом. Понятно? Ну, это что, по-твоему? Нет, нет. Ну,
страшно.
Мы же... Страшно. Слушай, я хотел привести вам Шнурова. Шнурова, который написал об этом маленькое крошечное эссе, которым хэштег...
Ну, в ответ
которым...
на Рогозина.
Нет, не в ответ на Рогозина. В ответ на ситуацию. Значит, хэштег «мутный ум». «Мутный ум», в котором он говорит о русской действительности. Если позволите, я приведу, потому что Шнуров действительно... Я с ним общался вот здесь, вы знаете, я выкладывал в Инстаграм и в Фейсбук фотки, мы со Шнуровым здесь некоторое время поболтали. У меня создалось впечатление, что он человек очень умный.
Да.
Он умный, вообще Шнуров
я
умный.
Не болтала, я не понимаю, что он эпатажник,
эпатажник, конечно, и все на свете, но он человек очень умный. Значит, Шнуров пишет, где это, я честно не пойму, но мне кажется, по шрифтам и по цвету, что это будто бы... ВКонтактика. Значит, текст такой. Мы живем... Вот послушайте, что пишет Шнуров. Мы живем в сказке. Здесь свои правила. Нет, это было в Инстаграме. Спасибо, спасибо. Мне один из слушателей пишет, что это было в Инстаграме. Мы живем в сказке. Здесь свои правила. Событие не случается или не фиксируется, что в медиамире одно и то же. Если оно укладывается в иную, запредельную, параллельную, нелогичную логику. То есть у нас, мы живем в сказке, где некие свои правила перцепции, понятно? Угу. И все, что происходит вне нашей логики о перцепции, значит, мы просто не понимаем и не видим. Ну, как рыбки в аквариуме, они видят только то, что вот мокрое и в аквариуме. Все, что снаружи, они, как бы, это не их жизнь, это другая жизнь. Им кажется, что аквариум – это и есть мир, понятно? Ну,
да.
Вот, я так трактую Шнурова. Дальше, продолжаю Шнурова цитировать. «Событием в сказке становится только то, что имеет сказочный смысл, или то, к чему его можно прирастить. В нашем мире много чего происходит, но не замечается как происходящее только потому, что не вписывается в наш сказочный сюжет. Евровидение же высится над общим горизонтом всех событий. Это да». Песенный конкурс с элементами вольной психологической борьбы, ставший настоящим ритуалом, результаты которого воспринимаются нами как проявление воли высших сил. Но глаз народов, как и слух богов, капризен и избирателен. Нет правды на земле, но правды нет и выше. По другому поводу писал Пушкин, но не в сказке. В сказке необходимо торжествует справедливость. Жажда сказочной правды диктует многочисленные обращения ко мне с просьбой отправиться на ненавистное Евровидение в жуткое европейское царство. Вполне себе сказочный сюжет. Русский народ, как сказочный герой, обращается к Шнуру, как к нечистой силе низшего порядка, как к бесу, чтобы вместе победить абсолютное сказочное зло в его сказочном логове, которая показала нам волшебное зеркальце. Хэштег «мутный ум». Мутный ум. Мы мутные. Мы мутные люди, понимаешь? Мы мутные. Мы мутные. Мы мутные, сказочные.
Давайте попробуем отряхнуться, встать и посмотреть на это.
Нет,
по-другому.
Не надо. Не надо, потому что это уже будем не мы. Если мы отряхнемся, встанем и посмотрим, это уже будем не мы. А должны ли мы терять сущностные характеристики? Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это новые уже, мне кажется, на Евровидении 17 надо отправлять вот эту песню со Шнуром.
Нет, со Шнуром. Это уже шутка. Плохо, когда повторяются шутки. Шутки не надо повторять. Это, ну, плоховато, слабовато звучит. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Хотел сказать, что этот конкурс он себя изжил. Вот. Он ничего хорошего не дает. Только
знаете,
как шоу.
Он... Приобрел вот. Новое политическое теперь дыхание. Политическое.
Ну, попахивает стал говнецом.
Ну, знаете, ругаться даже я перестал, а вы лучше не ругаетесь. Но, знаете, он стал попахивать политикой. Политикой.
Ну, вот хотел вам напомнить. Помните, да. Приходько даже выступал от нашей страны и пел на украинском украинскую песню. А сейчас она поддержала Майдан. Вот вопрос, кого Приходько. Мы отправляем туда?
Приходько. Ну, она, Приходько была тесно связана здесь с нашими шоу-кругами. И в то время она поддерживала только Гитлера. Помните, у нее было высказывание комплиментарное о Гитлере в середине, я скажу, в конце нулевых она комплиментарно высказывалась о Гитлере. Я очень хорошо помню, как шоу-круги здесь выходили на меня, чтобы я это не педалировал, потому что она ошиблась, а на самом деле не это имела в виду. После поддержки Гитлера она поддержала Майдан, действительно, в 2014 году, мы знаем. Но и тут уже шоу-круги русские перестали. перестали на меня выходить с целью спасения госпожи Приходько. Было история. Помнишь эту историю?
Помню, смотрю.
Только не называй фамилии, не надо. Все же это страшно.
Просто. Вы заставили меня задуматься только
я что. Сказал, нет, люди, которые меня просили ее не трогать, я бы не хотел упоминать их фамилии. Когда она хвалила Гитлера, а когда она хвалила Майдан, уже никто меня не просил ее не трогать, уже все было хорошо.
Вывод напрашивается.
Что Гитлер... Не знаю. Гитлера ей простили, Приходько. Совершенно спокойно.
Дело просто, что там.
Да, подумаешь, Гитлер, что там. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 А у меня такой вопрос. А что это вообще Евровидение? Что жизни другой нет? Как-то нет, вы радио не
нет,
включите.
Нет, спасибо. 7373948. Пожалуйста, не диктуйте нам верстку, пожалуйста. Все-таки в рамках демократии, которой нет вообще в свете, я наименьший демократ из всех. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы догадались, кто просил.
Нет, не догадались, нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, вспоминается Евгений Максимович, когда он говорил о том, что Россия должна следовать в формате Европы. И да. Вот шоу, все это Евровидение, и Лазарев, в том числе, как его участник, безусловно, это попытка позиционировать себя внутри этого европейского мира.
Да.
И дело в том, что Сергей не мог войти в это шоу никак иначе, кроме как через принятие европейских ценностей, канонов, лекал, доминант и вот этого всего прочего. Потому что это же их мир, это же их правила, это их шоу.
Ну, как-то... Я в затруднении, я пытаюсь обдумать это. Неужели вы считаете, что человек, ну, условно говоря, сумма Европы... Есть, значит, какие-то там определяющие люди, определяющие общее мнение, да?
Вы некоторое время назад спрашивали, Сергей, это имя, да. Я попробую вам назвать это имя. Нет. Одно из ряда. Вы помните выражение «верхняя вольта с ракетами»? Это же Манн Голбрайт.
Верхняя вольта с ракетами было как раз, когда мы с ними дружили. Вот когда мы в Сирии начали диктовать повестку дня, верхняя вольта с ракетами уже никто не смел говорить.
По-моему, она повторилась недавно с этим выражением. И позвольте, я немножечко повторю Михаилу, который говорил о музыкальных ценностях. Так вот, на самом деле, вот сегодняшние музыкальные ценности Европы, они вот такие. Вот которые сегодня пропагандируются на Евровидении.
Ну,
но, к сожалению,
понедельник.
Те ценности, которые вот «Лунная соната», которые «Времена года», ну, вот что, эти ценности, к сожалению, из Европы сегодня, по-моему, исчезли.
Сегодня, послушайте, сегодня будет прекрасный у нас вечер португальской музыки. Вот послушайте, пожалуйста. Ну,
Сергей,
к сожалению, не могу. В 19 часов португальская музыка. Нет, не в 19, в 20, наверное. Поехали дальше.
Обзор прессы.
Ведомости смотрим, и там про РБК рассказывают. В холдинге меняется редакция. Таково решение акционера Михаила Прохорова. И, как уверяют собеседники ведомостей, оно принято под давлением чиновников. Кстати, на самом сайте РБК, ни в разделе газеты, нигде про смену руководителя редакции ничего не говорится. И издание продолжает работать, в общем, в относительно прежнем режиме. Делает всякие расследования небольшие. Там Москва распродает торговые площади. В переходах метро 10%. «Процентов под землей» называется статья, которую я сегодня вижу на сайте РБК. Так что там пока жизнь и работа продолжается. Поход в магазин за 500 рублей. Это сегодняшняя независимая газета. Платежеспособный спрос населения резко сократился. Жители российских городов стремительно сокращают свои траты в магазинах. Ну и расходы сейчас находятся на двухлетнем минимуме. За последний год они сократились на 7%. Процентов. С учетом инфляции падение было еще больше. Новая газета тоже рассказывает про казус РБК, если кого интересует. Вообще в интернете очень много про это пишут. Битва на Хованском кладбище, это, конечно, тоже номер один сегодня в любых газетах, в прессе очень много уже появилось и карикатур на эту тему. Там не поделили между собой те, кто вроде бы контролирует это кладбище, те, кто выполняет там работы, землекопы и бандиты, между собой сфера влияния, сколько кто кому денег должен. Перестрелка была, 3 человека погибло, около 400 участников, 20 человек в больницах. Сейчас ведется следствие более подробно после обзора прессы. 9.36, это был он.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Настен, с РБК я тебе просто хотел сказать простую вещь. Там все договорились. Ну, то есть, понимаешь, вот когда есть отличие у слез отчаявшихся людей, и есть, когда все договорились. Вот, потому что существует два параллельных процесса. Один процесс – это решение по РБК, где все договорились. А второй процесс – это либералы-западники, которые время от времени...
С которыми никто не договаривался.
Которые решили оплакивать РБК.
Да.
Значит, когда вы оплакиваете РБК, и ты среди них, моя либералочка.
Конечно.
Вот поплачь, пожалуйста. Но только пойми там фигню простую. Там все договорились.
Ну, меня это не очень волнует. Договорились или нет? Все довольны или недовольны?
Все договорились.
Хорошо.
Все нормально. Там начальник, которого сняли, основной, он сказал, что с ним договорились, и с ним хорошо поступили, и с ним все в порядке. То есть из этого следует, что там хорошие отступные.
Ну...
Человека. Я не говорю про золотой парашют, я говорю, тогда не буду плакать.
Можно?
Пусть делают,
что хотят РБК теперь.
РБК. С человеком, который ушел, главный редактор, с ним хорошо договорились, потому что он сам об этом говорит.
Ну, слава богу. Но плакать-то не о нем, а об РБК. Понимаете?
Плакать об РБК. А плакать об РБК надо, сидя в Барселоне. Или в Калифорнии. Что ты...
Здесь я тоже читала.
Нет, здесь я сейчас тебе говорю, да. Что плакать о том, что тебе не нравятся какие-то процессы, как тебе что-то не нравится.
Да.
Значит, я тебе отвечаю. Пожалуйста, из Калифорнии можно всплакнуть. Здесь не надо плакать, здесь надо быть умной. А если ты умная, то ты понимаешь, будучи умной, ты понимаешь, что 80%... Наверное. Ну, там зависит от того, я еще раз тебе говорю, зависит от того, включает ли Индию в демократии.
Угу.
80%, а то и 90% населения планеты Земля управляется авторитарными режимами.
Угу.
То есть планета Земля, как таковая, управляется авторитарными режимами. Да. Вообще почти вся. Но если Индию, и Колумбию, и Бразилию считать демократиями, там Мексику, где целые города, как ты знаешь, держат наркопреступность, если это считать демократиями, то меньше 80%, может быть, там 65-70% управляется авторитарно. Понятно, да? То есть, ну, это смешные демократии. Мексика – смешная демократия. Колумбия – смешная демократия. В Мексике целые города и провинции управляются наркокартелями, а в Колумбии за 2 часа езды от Боготы тебя похищают партизаны. Понятно, да? Это демократия. А в Бразилии, которая тоже демократия,
да.
я гулял по улицам Сан-Сальвадор-де-Баия, и на перегонки бежали 2 крысы передо мной, прямо как собаки. Значит, поэтому, понимаешь, в чем дело? Там, я к тому клоню, что Земля управляется авторитарно. Планета Земля, да. Сообщество людей, сообщества, как таковые, управляется авторитарно. И полагать, что если там в РБК все со всеми договорились в результате,
да.
А мы должны по этому поводу всплакнуть, ну, я не знаю, ну, хочешь, плачь. Я не плачу. Потому что я знаю историю своей страны, я знаю ее будущее на 1000 лет, если оно есть.
А его нет?
А я не знаю. На тысячу лет не знаю.
По поводу РБК уж точно не стоит.
Пока есть вещи, свидетельствующие в пользу того, что Россия через 1000 лет будет, а есть такие признаки, которые вызывают чувство тревоги и не столь обнадеживают. Понятно? Поэтому, ну, что сказать. Значит, нормально все хорошо. Скажи, пожалуйста, а насчет побоища вот этого Хованского? Ты знаешь, что есть карикатура Ёлкина прекрасная?
Ну, то, что вы...
Да, это Ёлкин.
Мне понравилось.
Ёлкин дает... Вы знаете Ёлкина, конечно. Значит, Ёлкин дает прекрасную карикатуру... Не карикатуру, а что, как это называется? Это, наверное?
Это карикатура.
Это карикатура, да?
А что же это еще?
Ну, не знаю, мне кажется, какой-то шарш, не знаю, что это.
Нет,
ну,
значит, это шарш,
дает...
это... Нет.
Хованское сражение. Ёлкин дает Хованское сражение, расстановка сил. Слева... Кавказцы, справа азиаты, под землей русские. Значит, это прекрасная, это карикатура, скажем. Да, да. Она говорит как раз о пострусском развитии России.
Да, понятно? Ну и хорошо, видите, как.
То есть после борются. Русские остались с точки зрения этой карикатуры, русские остались под землей, и на их месте, на их могилах бьются кавказцы с азиатами. Это один взгляд на вещи. Это один взгляд на вещи. Второй взгляд на вещи. Это Михаил Виноградов распостил. Сейчас я, секундочку, я найду, что открою это. То, что репостил Михаил Виноградов. Там, значит, другой взгляд на вещи есть, что на самом деле это на госпредприятия напали кавказцы. Потому что азиаты представляли собой не силу какую-то, а отдельную силу. А азиаты представляли собою как раз именно это самое. Сейчас, секундочку, битва за место на кладбище. Сейчас. Значит, close all. Значит, на самом деле, он говорит вот о чем. Что когда азиаты защищали, они защищали госпредприятия. Это было госпредприятие, угу. На которое с ракетирской атакой напали кавказцы.
Раньше вы сказали, было. Да.
Нет, ну это и есть госпредприятие.
Вообще-то.
Занимается кладбищами. Да. Государственное предприятие. Это да. Государственное предприятие, на которое напали кавказцы. Значит, но азиаты не представляли собой самостоятельные силы. Понимаешь?
Да.
Не представляли собой. Они рабочие. Даже русский человек не может копать.
Ну, вот...
Русский человек не может копать в силу непривилегированности этого занятия. Русский человек даже самого скромного достатка устраивается охранником, а копает таджик. Значит, на кладбище ситуация ровно такая же. Русский человек копать не может. Он может быть охранником. Он может охранять лопаты. Там, не знаю,
Поднимать шлагбаум. Вот.
Вот это делает русский человек, откуда бы то ни было. Посмотри, пожалуйста. Ты знаешь, вот я, между прочим, спрашивал тут организаторов охранного бизнеса в ряде мест. Угу. Ребята уж больно хорошие, работают. Охранники сами.
Да.
Ребята хорошие очень. И ты знаешь, среди них есть светлые лица. И мне говорят, это работник МВД бывший. Я просто спрашивал, говорю, вот этот вот, допустим, Петя, кто он? Мне говорят, это бывший работник МВД, охранник.
Да.
Из там, откуда, я не знаю, Мордовии, один, другой еще откуда-то, значит, с Волги откуда-то, откуда-то из Пензы, откуда-то из Липецка люди, вот из разных таких, mm-hmm. из России приезжают работать сюда, из Воронежа там, кстати, откуда-то еще. Вот, они приезжают сюда, сменно, вахтово, 2 недели здесь, 2 недели уехал. Mm-hmm. Они приезжают копать? Ответ – нет. Они приезжают охранять.
Это как, хорошо же.
А им дают пиджаки. Это дают, это по службе выдают пиджаки.
Там нашивочки. Гладью.
Да, да, да. Они сидят, поднимают шлагбаум. За 1700 рублей в день, в сутки. 1700 рублей. А есть кто за 1400?
Да.
1400 в день. Да. В принципе, если таджик машет лопатой, то он спокойно это дело перекрывает. Ну, на стройке даже. Если он работает.
А сколько получает копатель?
Таджик? За могилу, я думаю, совсем много.
Нет, это его...
Давай спросим.
Как-то организаторы получают, меньше.
Давай так. Значит, для начала, за рытье могилы, там на Хованском конкретно, говорят, люди писали в прессе, передвинуть камень просили они, таджиков, передвинуть камень.
Да.
Ну, там камень какой-то, значит, на могиле, да, да. Это, увенчивающий, так сказать, это происшествие. А они говорят, передвиньте его вот сюда. Знаешь, сколько назвали? 20 тысяч рублей. Говорят, 20 тысяч
рублей. А сами вы не сможете.
Сами не сможете. Но если приехать всем кланом, всей семьей, бабка за детку, детка за репку, там и все это, понимаешь, можно передвинуть камень и на 20 тысяч напиться. Но они говорят, подходят. 600 тысяч рублей за куб.
Нет, Кононенко, рублей
Кононенко, куб. Максим, 600 рублей за куб. 600. Значит, сколько кубов надо? Я тебе скажу, сколько надо. Надо на 2 метра, я тебе объясню. Надо на 2 метра минимум.
60 сантиметров.
Надо на 2 метра, значит, надо 2,50 выкопать. Или на 2 просто.
Подождите, мы кубическими считаем.
Ты меня послушай сейчас. Надо на 2 метра глубины, метр ширины и 2 метра длины.
Да.
2×2 4 куба. 4 куба?
Да.
Так получается?
Да.
Значит, для того, чтобы могилку сделать, надо 4 куба умножить на 600 рублей.
Ну, не на Хованском же кладбище.
На 600 рублей умножить 4. 2,400.
Да.
Значит, они копают 2,400. До свидания. Если хорошая земля, то почему не раскопать за 2 часа? Раскопали за 2 часа.
Хорошие.
А русский охранник, который их охраняет, шлагбаум поднимает, получает 1400 в день. 1500, 1700, в разных местах по-разному. Понятно?
Сколько за смену. Могил за день нужно
значит,
вырыть?
Русский охранник явно дискриминирован в смысле денег. У него меньше денег, чем у таджика. Меньше денег. Но русский охранник за лопату не возьмется ни за что, чтобы получать больше. Никогда.
Вообще я видела русского
потому что
человека.
Вообще копать оскорбительно.
Он был пожилой и задыхался. Где? Я думала, что он умрет прямо на могиле. Я, извините, я
что ты видела?
Хоронила свою же одноклассницу, когда вот в прошлом году ездила. Сгорел человек там за 3 недели.
Ну-ну-ну-ну-ну.
И вот все, значит, пришли в кладбище. Вырыта яма. Эти двое там где-то недалеко ждут. Гроб, прощание, все дела, все опустили. И вот надо обратно. Все горстку бросили, пришли эти закапывать. Один был молодой русский, и второй был очень пожилой русский человек, который очень сильно... у него была одышка. Он так... Ему было очень... Это был как раз Немцова убили, это когда получается?
Февраль.
Февраль, да. То есть было вроде бы холодно, но они уже разделись. Им было очень, это было очень, ну, жарко. А мы стоим, значит, там все мерзлые, утираем носы. И я очень беспокоилась за вот этого пожилого человека. Потому что ему было значит, очень тяжело.
В Петербурге, может быть, есть русские. Но
Стрельня,
в Москве русские не копают, чтобы ты знала. И в Подмосковье. Копают приезжие. Понятно? Русские охраняют.
Понятно, да.
Русские охраняют. Копательский труд. Вот и все. Понятно? Значит, они имеют деньги, эти приезжие там. Очевидно, сверх нормы, сверх зарплаты. Следовательно, это вообще таджики, Максим Кононенко говорит.
Спасибо.
На кладбище цены, конечно, другие.
Или...
На кладбище...
Да.
Кто копал на кладбище могилу? Скажите
недавно.
Мне, в чем этот бизнес? Недавно. 7373948, 7373948. Расскажите нам про этот бизнес. 7373948. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
У Прилепина спросите.
Прилепина. А он копал?
А что такое? А он писатель?
7373948. 7373948. Вы копали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вы копали в последнее время где-нибудь? Сколько это стоит?
Нет, я не копала, но я просто немножко близко ну, с этим связана. Скажем так, у меня муж с этим работает. Муж русский, я русская.
Да.
Я что хочу сказать? Вот вы говорите, русские не копают.
Нет, подождите, подождите. У меня вопрос заключается. В чем там бизнес? Сколько людей, люди зарабатывают там денег? Сколько стоит могилу? Сколько стоит раскопать могилу? Простой вопрос задаю. 7373948. Сколько стоит вся эта канитель? Сколько
алло,
там они...
Сергей, доброе утро.
Да.
Доброе утро, Настя. Меня зовут Алексей. Значит, в прошлом году в июле месяце я хоронил деда.
Да.
Это было в городе Лобня. Значит, работали русские ребята, значит, раскопать могилу и закопать, если я не ошибаюсь, сейчас 8 тысяч рублей стоит.
8.
Это город Лобня, 40 километров от Москвы.
Да, значит, 8, видите, уже не 2,400. А на Хованском, может, и подороже.
Не, ну на Хованском, я думаю, однозначно подороже раза в 2.
Может быть, 7373948, мы пытаемся понять.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Елена Скунцева, у меня там две могилы.
Да.
И по паспорту захоронения оформлены на меня лично. И последний раз, я вот как раз вчера почищала, ну на днях почищала на даче, и на телефон вот мне делал эту бетонную подставку, шамиль там, ну явно, по-моему, дагестанец. Ну просто мне надо было. Это стоило 6 тысяч. А вот 10 лет назад я хоронила там отца в семейное захоронение. Меня, как говорится, ну, я не... Это деньги мои, не мои, что мне было, так сказать. Меня попросили за копание 10 тысяч вне кассы.
вне
я
кассы.
Я уже инспектор.
Ага. Скажите, то есть получилось так, они, значит, по кассе тоже что-то взяли?
Ну, естественно, мне там рытье могил и так, и еще мне, значит, этот инспектор нагло. Ну, их потом прижали, вот этих инспекторов, они уже лично так не брали, я
да,
вот послухала.
Да, да,
вот, так
да.
Что, ну, то, что там, вот, у меня такое было, мне, у меня, так сказать, хранил этот, хранил ветерана, и поэтому
я,
я готовила могилу, то есть я подошла к охране, сказала, мне русского копальщика.
Все, 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 все понимаю, значит, 10 тысяч помимо взяли 10 лет назад, но сейчас, может быть, цены другие, а какие цены сейчас? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Какие цены сейчас?
Здравствуйте. Дело в том, что я работаю в ритуале, я могу вам сказать, сколько сейчас цены по Москве.
Ну, скажите.
Значит, с приходом нового руководства, особенно с января этого месяца,
года.
Клуб «Ритуал» поставил план на кладбище. И официально, то есть получается, чем меньше кладбище, тем больше вы, тем больше цена. То есть в среднем вы заплатите на кладбище в районе 50 тысяч рублей.
За раскопать, закопать.
То есть официально в районе 30-ки и сверху в районе от 10 до 30.
Хорошо, а если я сам найму людей?
Что-что?
Я сам найму людей, я привезу двух таджиков, они мне...
Ну, попробуйте.
Нет, ну серьезно.
Ну, я думаю, что вам просто не дадут этого сделать. Сославшись на безопасность, ну, как бы там, защиту, как бы, вашей безопасности, правило, чтобы травмы вы не получили какие-нибудь.
Я
там
понимаю.
При,
то есть 50 тысяч рублей только за копку. Таким образом, скажите,
да,
пожалуйста,
да,
таким
да,
образом...
При, фактически на любом кладбище. Вот таким... буквально здесь недавно я хоронил, официально люди заплатили 45 тысяч на кладбище. Если вы на более мелком кладбище в Москве, там, например, можете 65 в кассу заплатить. Вот так. Но это...
Слушайте,
чем
когда...
меньше кладбище, тем хуже.
Когда приезжают кавказцы бить азиатов и вытряхивать из них, как я вот читаю по прессе...
Вообще, вот эта вся история про азиатов, да, там, то, что это на самом деле все... глупости. Здесь, мне кажется, я, конечно, точную историю не знаю,
да.
Но это, скорее всего, пытаются воздействовать на руководство ГУП-ритуала, так как бы есть мнение, что пришли непрофессионалы, дилетанты.
Скажите, пожалуйста, хорошо. А значит,
все вот эти
основные деньги?
Раньше, то есть вот цены поднимаются именно из-за руководства.
Скажите, основные деньги идут руководству, ведь не таджикам, которые
Да. То есть азиаты, таджики, каким деньгам они имеют дело? Они получают 1000 рублей за то, что они выкопали могилу.
Ага.
Остальные так.
Скажите, значит, а почему они бились? Почему азиаты встретили кавказцев лопатами, так сказать, там бились?
Ну, это спектакль.
Это спектакль.
Ну, три человека погибли.
Четыре. Значит, двух убили в бою, и, по-моему, так, и двух задавили насмерть машина еще, когда вот кавказская группировка снималась. Когда кавказская группировка снималась, то они задавили еще двух человек там. Значит, смотри, что ты говоришь?
Зачем им эти московские кладбища? Ну, если так
это
все
деньги,
дорого,
котик,
надо,
ну,
надо
что-то, ну, что-то
везти
заглупо,
куда-нибудь за город.
Что-то
в деревенском кладбище вообще бесплатно.
Ну что ты сейчас несешь, а?
Что?
Ну,
а что?
Деньги. Зачем людям деньги, она спрашивает. Зачем людям деньги, сейчас спросила.
Нет,
наоборот,
зачем им тратить на это?
Что?
Зачем на это тратить? Ну,
кому?
Усоп человек.
А, ты имеешь в виду...
Зачем
его
обязательно
сейчас,
в Москву засунуть?
Есть ритуалы в жизни каждого человека. В жизни каждого человека. Есть ритуалы, которые в каждом народе, которые наиболее стойкие. Это погребальные и брачные обряды.
Да.
Все понимают, что они разведутся через год, но берут... Нет, все понимают, что они разведутся. Но берут кредит на брачный обряд. Кредит. Берут 100 тысяч, 200 тысяч в банке на брачный обряд. На брачный обряд. Через год они, естественно, разводятся. Но кредит отдается...
С появлением ребеночка.
Да. Значит, но деньги отдаются потом много-много лет подряд. Отдаются деньги.
Вот есть же люди дачи, там всегда деревни какие-то есть. Там же можно все это сделать дешевле.
Похороните
все. Раз в два, ну как минимум.
То же самое касается погребальных обрядов. Погребальных обрядов. Значит, и, люди, особенности постарше, старики,
да,
они верят в то, что погребальные обряды на всякий случай надо выполнить по порядку.
Ну, старики, ну,
на
они
всякий это случай, занимаются на всякий
они,
случай.
Или кто?
Ну, и приходится выполнять их волю, дорогая. Приходится выполнять их волю. Они хотят восстать на страшном суде и пойти скелетами.
Какая разница, они восстают из Москвы или они чуть там буквально 100 километров от Москвы? Это же не имеет большого значения.
Нет, ты пытаешься сэкономить.
Экономия большая.
Ты пытаешься сэкономить, не правда ли?
Нехорошо.
Это некрасиво. В погребальном... Нет, что? В погребальных и брачных обрядах люди не экономят вообще никогда.
Это мы заметили.
В погребальных и брачных обрядах люди делают all the best.
А нам понятно. Здесь жалуются, кто-то вот женщинам ведро песка за 5000, и чтобы его раскопать и засыпать, куда-то уже 5000 заплатила. Ну, какой был...
Да, да. Значит, вот это абсурд. Это абсурд. Ну, это абсурд, на котором нельзя экономить. Если ты экономишь на погребальных и брачных обрядах, значит, имя твое сволочь. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
Я лично сам заказывал своих родственников, да, на перекрещенском кладбище. Более того, значит, заплатил 500 рублей, взял лопату и сам копал. Ага. Ну, в общем, я...
Нет, а раскопать? Разрешили раскопать? А раскопать?
А именно вот это вот, непосредственно урночку закапывал.
А.
И все это в бюджетном варианте 20 тысяч укладывается.
Да.
Более того, каждый год хожу и крашу ограды. Беру обычную краску, да, в Леруа. Ну, вот это 200 рублей. И крашу, да, ограду с баллончиков.
Да.
2-3 баллончика крашу сам, и все.
Да.
Вот так вот.
Видите? Ну, я вот, я например, это самое... Настя, вот, да, на мне будет экономия железно. Что я завещал себя выкинуть. Это,
куда? Это, на дворвихой, ну, разумеете?
На корм собакам, во-первых, это у меня первое завещание.
Потом
второе, если
врачам.
Если все-таки до этого дела не дойдет, врачам не хочу.
Нет,
врачам,
а
не хочу.
Студентам?
Не хочу. Только, нет, на корм собакам хочу. И на втором месте я сообщил жене, чтобы она меня выкинула, ну, прах выкинула в Днепр. Я говорю, я сам доплыву дальше, куда мне надо.
Меня в Днепр?
В Днепр.
Ну, это расходы, Сергей.
Нет, дорогая,
до него надо добраться.
Нет, дорогая, ты не знаешь, где Днепр находится, 260 километров. 260 километров в сторону Смоленска, течет река Днепр. Я говорю, доезжайте до Днепра, киньте меня туда, я сам доберусь, куда мне надо. Мне спокойно, правильно? Я дальше, у меня транспорт свой уже будет, речной.
А потом уже глядишь маршрут.
Я там до Керчи доберусь тихонечко, спокойно, без вас, без всех, понятно? Нафиг мне надо. Понятно? Вот так. Ладно, поехали, в движение.
Подъем. В движении.
Ребята, что творится, страшно думать даже. Ей-богу, в центре страшно. А, Настя, я не знаю, что
вам
там
страшно?
У вас с Киевским. Да, мне страшно. Не знаю, что там с Киевским шоссе. По крайней мере, его держали довольно долго. Сейчас, кажется, уже нет. Кажется, пустили. Его довольно долго держали, и там народ, конечно, лютовал, негодовал и посылал какое-то невероятное количество страшных матюков. Ну вот, мы все это читали с удовольствием. Значит, на Болотном острове вот это вот пою идет фигня. Это что, это набережная? Набережная? Пречистенская? Или какая она? Кремлевская? Все стоит в смерть вообще. Никакого движения, ребят. Вот так центр, чтобы так стоял. Я давненько не помню. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 16 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! С Анастасия Ножка, ведущая и программы.
Сергей Дорянко, доброе утро.
Во! Знает Сан Саныч. Сан Саныч говорит вам, почему вы стоите в пробках, товарищи, чтобы вы знали. Это потому, что хоккеистов возят. Возят. Хоккеистов.
Хоккеистов?
Взад-вперед. Хоккеистов возят взад-вперед, вы стоите в пробках. Понятно? Хорошо? Все прекрасно. Так, секундочку. В Дон бросать, если в Днепр не доплывете. Нет, спокойно доберусь, спокойно, спокойно. Я из Днепра доберусь куда хочешь. Мне главное, Александр говорит, главное выбрать речку, правильно. Мне
не
главное,
тупиковая ветвь,
мне главное, не тупиковая, понимаете, на самом деле. Можно я скажу, Каспий, сраную да? вещь. Нет, не основная становая река, главная река России, которой посвящены столько песен, столько воздыханий и так далее, ведет в тупик, как вы знаете.
Ну почему не
Волга,
хотите
в Волга, Волга, море? Волга, Волга ведет в тупик.
А вы знаете, куда Волга, вода из Каспийского моря попадает? Почему она не переливается через края? Вы когда не задумывались
не знаю,
об этом?
Не знаю.
Куда-то. Я задумалась.
В Азербайджан она попадает.
Есть ответ.
В Азербайджан она попадает. Ну и хорошо. Все. Она
попадает в Мировой океан.
Но в Туркмении.
В рандомном порядке уже дальше. Куда подует, там есть.
Нет, нет, мать. Я хочу в нормальную реку попасть. Стока Атлантического океана. Мой океан Атлантический. Понятно? Вот Днепр – это Атлантическая река, впадающая в Атлантический океан в конечном итоге. Днепр. Она впадает в Атлантический океан. Тебе сейчас станет смешно, но проверь.
Можем проверять, я очень хорошо знаю географию.
Черное море, затем эрго, в Средиземное эрго, в Атлантический океан. Это сток Атлантического океана. Волгу я не хочу, потому что это в тупик ведет. Напрямую в тупик. Нафиг
Касситрам.
Мне надо. А? Нет, да. Не хочу я Касситрам. Спасибо. Ну, вот. В Амур тоже не хочу. Нет, нафиг надо. Тихоокеанская.
Там Тихий Фукусима океан. Была, не дай Тихий бог, океан, что-нибудь Тихий с вашим прахом случится.
Тихий океан я не хочу. Там медуза Крестовик. Я когда купался в бухте Шамара во Владивостоке, меня пугали страшно медузой Крестовиком.
Вы ее видели?
Побаиваюсь. Нет, я не видал ни разу, но я побаиваюсь медузы Крестовика. Ну и нафиг, мне не хочется. Нет, не хочу. Нет, только наш Атлантический родной Ридный океан. Самый приятный для меня Индийский, конечно, в смысле купаться. А в смысле Родины это Атлантический.
Ну, через Суэцкий канал вы можете туда попасть.
И все, хорошо. Давайте, 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 давайте все-таки вернемся к... Давайте вернемся к погребальным обрядам. Погребальные обряды, мы должны понять, в чем там бизнес.
Что они делили? Нет,
не надо. Зачем? Зачем?
Как, предложимся, что свет? Нам это клиенты?
Нет. А, значит, сами. Слушайте, совсем простая тема. Мне нужно понять, что именно делили, какие, что, почему атаковали, что такое бизнес. У меня, знаете, еще один вопрос есть. А почему нельзя декриминализировать эту сферу? Почему? Почему она криминальна? Вот мы говорим, сфера это криминальна. Надо закрыть, мне кажется, сейчас мы закроем. Закрыть программу. Не знаете, ребят, потому что у меня звонит 50 тысяч человек, у меня гавкнулась программа в результате.
Я пока, можно расскажу,
давай,
что
расскажи.
Нефть бренд 48.
И
евро опустился ниже 74 рублей.
Вообще.
Так, глядишь, и до 50 дойдет.
А можно я посмотрю тоже? А кто тебе велел? А, да, 10 часов мы же должны.
Что
10
мы...
часов.
Кретины.
Так, секундочку. Мы кретины? Почему? Это вы кретины.
Да. Кто? Вы, кто? То есть.
Кто? Почему?
А кто купил, да, это самое, или
нет,
там отложил?
Порядок должен быть простой. Есть свободные рубли, купи доллары. Все, вот у меня такой порядок. У меня такой порядок. Неважно, по какой цене. Просто тупо хорошо. Покупать, тупо покупать. И все. Ну, смотри, 64,77. 64,77 это доллар, 73,31 это евро, 48,51 это нефть, 48,51 я считаю очень хорошо уже. И я вообще хотел бы, чтобы она была 50-53, я уже это говорил неделю назад, но что-то мне как-то пока не везет. Или я две недели назад это говорил. И 1,13,15 запоминай понедельничный курс. В пятницу спрошу. 1,13,15.
Это очень легко запомнить.
Ты помнишь прошлый понедельник?
Разумеется, нет.
1.13.25 было в прошлый понедельник. 1.13.15. Сейчас было 1.13.15. Все. Все.
Найдем запомни. Ответ на главный вопрос. Это при помощи сопоставления всех этих цифр.
Не-не-не-не-не. Все будет по-другому. Все будет по-другому. Все будет все равно так, что через 30 лет, условно говоря, все равно. Рубль упадет. Так рано или поздно он упадет. Куда? А с чего ему расти?
Ну, мало ли
с
там
чего
что?
Ему расти?
А объясни. Вот у нас рождаемость растет.
Где?
Ну, кто родился? В Российской Федерации.
Вовсе не везде.
Ну, мы в яме, но относительно того, что ожидалось, мы ничего.
Не знаю. Садовая внутренняя умерла от ЦПКИО до МИДа, а может быть и дальше, говорит К. Ребят, ну я же сказал, вам же сказали, по городу взад-вперед возят хоккеистов. Успокойтесь, никуда не ездите. Либо второй, значит, вариант, ездите на велосипеде. Либо третий вариант, ездите на мотоцикле. Ну, приходите на машинах, садитесь в железные...
А мотоциклы тоже же не пускают.
Их не пускают, но там можно проскочить, там и сям, и дворами, и как хочешь. На мотоцикле, особенно если у тебя эндурик, и если у тебя легкий эндурик какой-нибудь, если у тебя скрэмблер, наконец, понятно, да? Ты можешь как-то проскочить и там, и сям. Все, успокойтесь. Хорошо, давайте про похоронный бизнес все-таки. Ну, что делили? Ребята, я пытаюсь понять, какие там деньги, первый вопрос. И второй вопрос, можно ли это декриминализировать? Можно ли сделать так, чтобы кладбища не были криминальны? Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы кладбища были не криминальны?
Нет, нельзя.
Почему?
Так, точно так же, как нельзя победить коррупцию. Это у нас заявлено на высоком уровне.
Да.
Что коррупцию победить нельзя.
Да.
Декриминализировать похоронный бизнес невозможно.
Да.
И все вопросы снимутся. С чем мы будем бороться? Его невозможно декриминализировать, чтобы... Там не было. Что делили там? Там делили, да. Делили сферы влияния. Северный Кавказ, который приехал, так, они не собираются там могилы рыть. Они собираются, это обыкновенный рэкет.
Да, да.
Что
да,
еще?
Да. Вот смотрите, два куба песка нужно было, два куба песка, плюс передвинуть небольшой постамент. Значит, на Никола-Архангельском, могила ветеранов Великой Отечественной. Значит, попросили там тамошние люди 70 тысяч рублей. За это. 70 тысяч рублей.
Ну и что? Нет, ну что вы хотите этим сказать?
Ну что
вы
это у меня
представляется? Это много?
Представляется
дорого.
Не дорого,
могут
дорого.
150 тысяч.
Ну
но
дорого.
Что они получат?
Ну дорого, дорого.
Нет, нет, вы говорите, они попросили.
Не-не-не, слушайте, так по-другому, по-любому.
Я прихожу на кладбище, Сергей, давайте мы
давайте.
В рамках диалога.
Давайте.
Я прихожу на кладбище.
Да.
Мне надо сделать под цветник новое.
Да.
Так как могила просила памятник снять, потом поставить, постамент сделать. Ну, в смысле, все это снимается сначала, потом делается. Мне это обошлось рядом с Москвой, это Родниковское кладбище, порядка 4 тысяч рублей.
Ага.
Вот конкретно.
Нет, ну хорошо, а как, вы, а как вы умели? А как вы
получили?
Умеете? Вот как? А как
они
вы?
Четыре.
Но как вы умеете? Вот скажите, ну дайте мне пример разговора. Вот как вы?
Так подождите, вы же у нас больший специалист.
Нет.
По югу. Так, с ними они любят торговаться.
Ну
то,
да.
Что они выкатывают, это совсем не значит, что они это получат. Вы при продаже квартиры хотите получить миллион за квартиру.
Да.
Но получите вы 200 тысяч.
Да, правильно. Правильно.
Ну.
Слушайте, хорошо, спасибо большое. Значит, мы продолжаем обсуждать. Мне прислали новость забавную, касающуюся меня. Мои книги изымают из магазинов Эстонии. В Эстонии изымают мои книги. Я думаю, их надо будет сложить на какой-нибудь площади Таллина и сжечь. Облить бензином и сжечь.
А потом доехать до Днепра и сбросить там.
Все-таки пепел сбросить в Днепр, конечно. Да, сразу... Нельзя. Значит, сказали сразу 54 тысячи. Вот, нет, секундочку. В Смоленске вот хоронил человек. Значит, сначала 54 тысячи сказали, в итоге утрясли до 46. Это в Смоленске. То есть совсем сильно утрясти не получается. Нельзя победить черный нал и коррупцию ни в коем случае. А кладбище – это и есть черный нал и коррупцию. Значит, везде надо ставить своих, говорит харьковчанин, а гнать приезжих. Вы знаете, харьковчанин, а у нас, ну, по крайней мере, в Москве людей мало. Людей мало, их не хватает, действительно не хватает. Но русские люди из регионов приезжают, но охранниками. Они охраняют, а приезжие из Средней Азии, они копают. Вот, ну, как бы есть какое-то разделение труда, оно такое вот постоянное.
Ну, а еще есть организаторы, которые ходят и, собственно, с вами беседуют.
Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот в 2015 году в январе хоронила дядю на Перепеченском кладбище.
Да, да.
Вот, в администрации мне написали за копку могилы 18 тысяч.
и бригадир был русский. Да. Ну, там были таджики с ним. И они еще попросили 19, 18 за кубку и 1000 за вынос.
Ага. И вы дали 38-39.
Ну, они сказали, ну, там мы попросим в администрации, чтобы вам скинули немного. Ну, в общем, 2000 мне в администрации скинули. Не 18, а 16. Да, я заплатила, ну, там еще какие-то были, кроме кубки в администрации. Что-то там за таблички за какие-то, я сейчас не помню. Но я заплатила в администрации, что написали в квитанции, и здесь 19 я заплатила.
Да. Ну и хорошо, а почему вы не жалеете денег в таких вопросах, как погребальные обряды? Вот Настя удивляется, я ей объясняю, а вы попробуйте объяснить Насте. Настя, слушай.
Вы знаете, я так подумала, что тяжело, зима, действительно тяжело копать. Вот, и потом я подумала, что мне было проблем, потому что брат мне сказал, он немножко умственно целый, но, говорит, когда отец хоронил мать, прям на землю поставили, то есть он, видно, не заплатил эту взятку.
Ага.
А и нельзя... я побоялась, что приедешь и скажешь, а вот мороз, могилу не выкопать, очень сложно, то есть могли бы вредничать, то есть опять же вымогать. И я думаю, в случае я сразу заплачу, чтобы было без проблем.
А на землю поставили это и ушли, что ли? На землю поставили и ушли? Или это
нет, то есть это подставочки же какие-то надо, под гроб.
А, примета какая-то, да?
Ну да, да, ну как бы гроб ставят, чтобы попрощаться перед... кубкой. Да, но это раньше его мать. А здесь нормально все. Ну, я еще взяла с собой табуретки. Ну, то есть, как по рассказам брата взяла. А они принесли свои железочки, значит, поставили. Ну, когда я заплатила вот эти деньги. 16 там за кубку, 19 здесь.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Ситуация при похоронах форс-мажорная. Вот и используют это тяжелое положение людей. Когда надо хоронить, куда-то деваться, это не свадьба, некогда решать и выбирать. Нет, и тем не менее, это похоже на свадьбу. Вот почему. Я уже говорил, что самые важные обряды у всех народов Земли, во всех уголках Земли. Самые важные обряды это погребальные обряды и свадебные. Согласись,
ну,
Настя.
Да, не могу.
Товарищи, я... Серк вот мне пишет. Я со всей уверенностью говорю о том, что у всех народов Земли самые важные обряды погребальные и свадебные. Это так. И на погребальных и свадебных обрядах не принято экономить. Вот, значит, вот такая тема. Значит, за такие правила в лесу попрошу закидать ветками, говорит Колобин. Колобин, подтягивайтесь ко мне. Я-то завещал отдать себя на корм собакам. Знаете почему? Чтобы протеин не пропадал. Во мне есть протеин.
Так.
Я в субботу, например, в субботу вечером ел черную и красную икру. И черную, и красную. По столовой ложке мне дали порцию. Официант наклонился сзади и говорит...
Открой рот.
Нет, официант наклонился сзади и говорит, красную икру будете? Я говорю, давай. Я говорю, давай, пусть будет. Говорится, нормально. Вот. Через мгновение он же подлетает с другой плошкой такой, керамической.
А черную?
Черную будете? Я говорю, ты еще спрашиваешь? Я говорю, сволочь. Ну, в хорошем смысле, я. Как он мог вообще?
Ну, скорее, даже
стыдно. Даже стыдно. Да, а ты бы ел бы. Я говорю, давай черную.
Нет, есть люди, которые мне нравятся.
Давай черную. Он мне черную дает.
Вкусно
теперь было? Вопрос. Да, хорошо было. Я тебе хочу сказать. Нет, теперь вопрос. Я ел в субботу красную и черную икру с блинчиком.
Да, это давно уже довольно.
Нет. Так оно же мне дало протеины. Как
вы
же
переработали?
Кажешь, нет. Но протеины эти впилились в мои митохондрии, РНК образовали.
Мы стали немножко
дезоксирибонуклеиновые. Нет, РНК, рибонуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновые кислоты. Я весь пропитан черной икрой, мать. Как меня можно выбросить? Ни в коем случае. Отдать собакам. Я настаиваю. Только собакам.
Но они не станут есть пепел.
Пепел не станут. Так мне надо сжечь скелет, мясо срезать собакам, а скелет Сжечь.
Это очень сложно, срезать мясо. Вы знаете, я читала «Осень в Средневековье», по-моему, я забыла, как называлась эта книга. Она была очень модна, когда я заканчивала школу, мы все ее читали. Так вот, там говорилось про то, что знать европейское, когда отправлялась в поход, ну там, мало ли что. Вот если вдали от дома человек умирал, его нельзя было так просто похоронить, знаете, там какой был метод?
Нет.
Там, значит, долго-долго варили. Варили, чтобы кости отделились легко. И кости потом отправляли домой. Кости потом уже варили.
Варили из уважения.
Мясо не довезешь.
Мясо не довезешь. Так, да. Совершенно. Где-то еще такое было, какая-то такая была варка тоже.
Слушайте, ну,
мы знаем, что на зиккураты возлагали индоевропейцы. Вообще хоронить в землю это же придумали семиты. 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 Ты делаешь лицо, как будто ты меня слышишь.
Сделай
лицо,
нет,
как будто ты меня услышал.
Потому что я объясняю все целесообразно. Есть земля, куда можно закопать, там закапывали.
Закапывать в землю придумали семиты. И русские это взяли у семитов.
А что до этого делали?
Сжигали. Может, ты не в курсе? Сжигали. Причем вместе с вдовами. Прикинь, ты была бы вдова. Сжигали вместе с вдовами.
Какие сведения?
Наложницы. Ну, индоевропейские обычаи в чем? Индоевропейские.
Это слишком широкое понятие. Все диктуется местностью.
Индоевропейцы сжигали здесь покойных. Ну что тут непонятно?
У нас удобно хоронить. У нас неудобно.
Сжигали
там, где нет...
В 19 веке только индусам запретили возводить жен на костер бывших вдов. И наложниц, и лошадей хоронили вместе. Закалывали там, рядом на костре закалывали. Ты что? Индоевропейцы никогда не хоронили в земле. Это еврейский обычай. Понятно?
Это говорится, как будто евреи не индоевропейцы.
Евреи не индоевропейцы. Тебе сейчас станет смешно, но они семиты.
Семиты не индоевропейцы?
Нет. Разве? Я опрокинул твой мир.
Да нет, не совсем.
Жить больше не следует. Нет, они не индоевропейцы. Они соседствовали с индоевропейцами. И Авраам, когда он идет с Ефрата в Палестину, он видит на севере себя, от себя индоевропейцев, индоиранцев. Ирано-европейцев. Понятно, да? Угу. Он их видит. Но, может быть, даже входят какие-то соприкосновения военные, а может быть, торговые. Но он другой народ. Это семито-хемиты. Другой народ абсолютно. Другая раса. Понимаешь? Ну, раса, может, не другая, не знаю. Я уже углубляюсь в антропологию. Боюсь.
Я стала еще серьезнее.
Ты стала еще серьезнее.
Теперь я думаю об Африке.
Индоевропейцы сжигали. А потом, в период зиккуратов, индоевропейцы считали, что тело не должно вообще коснуться земли, вообще никак не должно коснуться земли, и возносили покойников на зиккураты, где аналог китайских драконов, большие птицы, орлы,
да,
поедали покойных. И почему так думали индоевропейцы, что это клево? Потому что когда птица, они думали, что птица перетаскивает мясо на небо.
Ну, а так вообще инфекция меньше распространяется.
Перетаскивает инфекцию на небо, и там инфекция становится, начинает новую небесную жизнь, начинает новую на небе, понятно? На зиккуратах. Потом кости кто-то куда-то убирал, бог весть, мы не знаем. Но тело не должно коснуться земли, считали индоевропейцы. Не должно коснуться земли. Поэтому вот этот еврейский обычай закапывать, это другой обычай, который нам пришлось принять. И он был насаждаем вместе с христианством. Ты знаешь об этом, да?
Mm.
Ох, Настя, всему тебя учи. Это Господь,
приходится.
Павел.
Ну, пробела, ЕГЭ не было тогда, поэтому я не знаю.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. У меня мой одноклассник, он как-то в институту пошел, он на кладбище работает.
Да.
Директором. Но основной доход там, конечно, я вам могу сказать, это выделение места. Это городское кладбище, если оно среднее.
А сколько у вас отдают за место?
Города. Оно уже закрытое. И выделение места — это основные деньги.
Так это же немасштабируемая вещь. Но оно же ограничено границами кладбища. Вот у них уже, вы говорите, оно заполнено.
Да.
Понимаете, бывают заброшенные могилы. И они там сами смотрители, все они разбирают, какое закрыть, какое там что это. И выделить место они могут. Это стоит... в Самаре, порядка 100 тысяч, если в городской черте, это порядка 100 тысяч. Копают, конечно, никаких таджиков там у них нету, все свои копают. Это тоже стоит порядка там, чтобы закопать, раскопать, это тоже тридцатничек прибавляем.
Да.
И плюс все остальное. А еще есть такой доход. До захоронения, понимаете? По закону, до захора, если есть могила родственников, туда, да, только после 15 лет можно хранить.
Подхоранивать, да? 15... Да, под прикапывать.
Да, подхоранивать, да. После 15 лет. А-а-а. Ну, бывают, люди умирают раньше, и могила есть, и хотят туда захоронить пораньше 15 лет. Это тоже деньги.
Тоже деньги. За разрешение.
Как да, хорошо. Да, да. Все это деньги. Ну, в общем, 150. 150, если в черте города. 150.
Слушай, а можно купить одну могилу? Вот я вам рассказываю, свой бизнес. Значит, покупаем...
Я понимаю вашу мысль. То, что купить сразу на всю
нет.
семью.
Нет, нет, Денис. Мы с вами покупаем одну могилу. Причем просторную, 2x2 берем. Так?
Ну, понятно, двойную, а так обычно и продается.
Берем двойную. Значит, там роемся, они же идут, кладбище на 2 метрах.
Да. Так?
Значит, мы с вами роемся на 6 метров. У нас же таджики есть, раскопают. На 6. И дальше коридорами, шурфами уходим в бок. Мы же никому не мешаем.
Вот, глядите, я вам скажу хороший пример. Хоронил я тестя.
Так.
Он высокий человек был, и ему там теща гроб купила, большой, большой, да. такой, ну, такой, хороший, гроб, большой купила. В 2 раза цена увеличивается. Там все, расценки на все есть. Если большой гроб, вот прям звонок по телефону, опа, клиент пришел, большой, нестандартный, гроб нестандартный. А-а-а. Если в бок, можно в бок. Все денег стоит. Ты, господи, закопайте, вы там хоть сделаете туннель.
Ну, недра кладбища. Нет, подождите, я сейчас пытаюсь, товарищи, совершенно продвинуть идею, которая мне только что пришла в голову. А-а-а. Собственный бизнес. Мы покупаем одну на Новодевичьей могилу. Одну. Ты слышишь меня? Новодевичье сейчас считается престижным.
Да.
Покупаем могилу за любые деньги, за $1 миллион. Значит, копаемся на 6-10 метров под землю.
Да.
Вынимаем грунт на 10 метров.
Да.
И дальше шурфы, коридоры роем в бок. На 4 стороны. Понятно?
Такие парковки Лужков предлагал, когда много-много машин можно поставить, они как-то
теперь
хитро...
Слушай.
Да,
там в коридоре, строим какой-то, как метрострой, строим какие-то тоннели со светом, и в бок.
Нет, а посетители как будут?
Посетители будут спускаться
на специальном лифте?
Я тебя умоляю, конечно.
Готовятся.
Конечно.
В каком-то смысле, потому
конечно.
Что им тоже хочется на престижное
лифт,
кладбище.
То есть будет в сущности лифт.
Как музей такой, с табличкой.
Люди подходят, тут лифт.
Египетский.
Лифт. Это, собственно, наш обелиск. Лифт — это наш обелиск. Они садятся туда.
Там на стенах имена всех похороненных.
Нет. Сразу они в тоннель на 10 метров нырнули. Понятно?
Да.
Считай, 3-4 этажа они пролетели вниз. 3 этажа. Значит, выходят. Там холл.
И пытаются вспомнить, куда им, направо
нате вам,
или налево.
Здрасте. Теперь спрашиваю.
А там
они
ресепшн.
На Новодевичьем.
Там ресепшн.
Свои, конечно, девочки в мини, все
чай,
красиво.
Напоминает, куда, в какую
кофе.
Сторону идти.
Конечно.
Потому что вы уже забыли.
Да,
конечно.
Рис дают с этим, с изюмом сразу, мгновенно.
С пеплом.
Может быть, с пеплом, может, с солью, я знаю, с сахаром, бог весть. Значит, идут по коридорам, раз, направо, налево, туда, сюда, в 4 стороны. Я бы и дальше развивал бы. Еще 10 метров, новые шурфы, понимаешь?
А там тигры.
И дальше, что они все время на Новодевичьем, никто же не может оспорить.
Вы боитесь карсту провала, в конце концов.
Покойникам сверху?
Дырки на месте.
Что покойники сверху начнут падать?
Кладбище.
Не знаю. Я отношусь, надо сказать, к погребальным ритуалам насмешливо. Для себя лично. Но для нее это не распространяется на другие захоронения. Я очень уважительно отношусь к другим захоронениям. Это касается только моего личного, ладно? Значит, но меня прикалывает все это. Я думаю, что правительство однажды поборет криминальность кладбищ, если когда захочет. По-моему, этого никто не хочет. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Смотрим сегодняшние аргументы и факты на сайте. Следователь выясняет возможные причины самоубийства дирижера Лютера. Ну, как основная версия, сейчас рассматривается самоубийство. Основные, вообще главные темы в прессе – это Евровидение, победа Джамалы. В МК целых 2 статьи на эту тему. Второй вопрос – это бойня на Хованском кладбище. Возвращаются ли 90-е годы или нет? Сегодня все задаются этим вопросом и пытаются понять, что там случилось. Но итог такой, что около 400 человек сошлось, и 20 по больницам, четверо погибших сейчас уже официально. РБК, там меняется руководство, редакции, и, в общем, очень много об этом пишут в интернете. На самом сайте РБК об этом ничего нет, там продолжают публиковать статьи, как ни в чем не бывало. Вот сегодня, например, про Москву, которая распродает торговые площади в переходах метро. Так что, если кому интересно, пожалуйста, смотрите. Ну и «Новая газета» и «Ведомости» сегодня, наоборот, рассматривают казус с редакцией РБК и, в общем, говорят о том, что там теперь все, наверное, поменяется. Водителям на заметку. Грузовикам запретят ездить по федеральным трассам в жару. Росавтодор с 25 мая по 31 августа вводит запрет на проезд больших грузов по федеральным дорогам днем, когда температура воздуха повышается до 32 градусов тепла. Видимо, дорожное покрытие не будет выдерживать. Ну, это, наверное, все. 10.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Выявлен главный виновник подросткового алкоголизма. Психологи из Сассекского университета в команде европейских исследователей обнаружили генетическую связь между импульсивностью и алкоголизмом.
Да.
Да. Импульсивные люди, не способные сосредоточить внимание, дерганные, которые не могут сосредоточиться ни на чем.
Да.
Мне кажется, что которые постоянно на чем-то сосредоточены, тоже с прибабахом.
Не знаю, ну это выбирается, зависит, что зависит. Лучше.
А у них есть ген, который отвечает за развитие центральной нервной системы. И этот ген, калерин, белок калерин, значит, он участвует в формировании дендритных шипиков, выростов на поверхности островков нервных клеток. Вот. Дендритные шипики способствуют установлению связи между нейронами. Имеют большое значение для когнитивных функций. Если калерина недостаточно, то шипиков недостаточно. Нейроны не могут установить связи устойчивые. Человека постоянно колбасит, он не может остановиться ни на чем. У него он прыгает с одного на другое постоянно и становится алкоголиком.
Останавливается наконец.
Прикались чего?
Что нам делать с этой информацией?
Ничего не делать. Вот это, знаешь, та информация, с которой надо не делать вообще ничего. Следователи Вологды завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя. 29 лет. Его обвиняют в многомесячных пытках сыновей своей сожительницы. Два сына, насколько я понимаю. Он жил с женщиной, которая 29, ему 29, я не знаю, сколько ей. Значит, он делал следующее. Для пыток детей он использовал огонь, горячую воду, а также однажды разбил голову мальчику и стал, зажал его там как-то своим весом и стал штопать ему голову без наркоза, без ничего. Вот так. Он считал, что это делает их настоящими мужиками.
Ну, видимо, его тоже так воспитывали.
Наверное, его так воспитывали. Неоднократно бил мальчика, в том числе нанося удары подручными предметами. Палкой, деталью от детской кроватки, табуреткой, стеклянной бутылкой, электропроводом. Выливал из взятого с плиты чайника горячую воду на тело одного из мальчиков. Пальцы другого держал над пламенем зажигалки. Ну и так далее, и так далее. И зашивал ему череп вот этому, который, значит, понимаешь? Угу. А вот второй, значит, ну, я тебе просто тебе говорю, туляк перерезал горло собутыльнику, пытался заштопать его. Вот это тоже, в смысле, хирургической деятельности такой, несанкционированной. Еще одного любителя хирургических импровизаций задержали в Туле. Он пытался зашить горло собутыльнику. Но он сначала 12 мая с ним распевал на улице Бондаренко. В Пролетарском районе. Потом они поссорились, и один из них зарезал другого. Затем, поняв, что горло непоправимо испортилось, он взял иголку и начал зашивать горло. Ну, потом все-таки отчаялся и труп вытащил и положил около подъезда. Недозашитый. Не получилось. Видишь как? Вот я тебе говорю, ну это просто зарисовки какие-то и все такое. А?
Да.
Что вымирание? Что ты мне говорила про то, что
итальянцы,
у нас... итальянцы. Итальянцы. Товарищи, что хорошо?
Недель назад японцы.
Что хорошо? Японцы вымирают, итальянцы умирают, чтобы вы знали. Нет, есть же хорошие новости. Итальянцы вымирают и японцы вымирают. Не только мы. Правда же? Всегда приятно радоваться и все. Правильно?
Да, правильно.
Слава тебе, Господи, что не только мы. Дальше, что еще плохого? Нет, хорошего. Про новое поколение пишут. Новое поколение, мать. Новое поколение, поколение Z, которое сейчас заканчивает вузы. Они хотят получать, сейчас их опросили, заканчивают вузы, поколение Z. Люди, которые родились в середине 90-х.
Да.
Значит, они характерные. И характерные в то же время. Да. Они хотят после вуза получать в среднем 70 тысяч, считают это нормальной зарплатой.
Для начала.
Прикинь, какой облом. Или получат.
Я не знаю. Я не знаю, когда-то мне говорили, учись, девочка, учись, у тебя будет большая зарплата. И я, знаете, я после вот этого всего из ПБГУ, МГИМО...
70 тысяч выпускники
я
хотят.
Пыталась...
Вот это правда, это опрос, я не выдумываю.
Никто никаких зарплат мне
не предлагал. Они хотят 70 тысяч. Значит, они многозадачные. Отлично, что они живут с гаджетами. Они умеют одновременно читать, писать, смотреть ролик на YouTube. Они заточены на многозадачность. Это мечта работодателя, как пишут. Дальше. Я каждый вечер вижу, как стажеры пытаются одновременно разговаривать с клиентами, отвечая на реплику друга ВКонтакте и играть на смартфоне. В результате все три дела делается плохо. А разговор с клиентом проваливается начисто. Так что многозадачность – это не может быть обязательно преимуществом, вот пишет автор. Цифровое поколение. Поколение Z – это связано с теорией поколений, предложенной британцем Деверсоном и американским репортером Хамблетом еще в 60-х годах. Вот поколение Z – это люди, родившиеся в 90-х. Первое поколение, выросшее после распада СССР, лишенное и его установок вообще. Значит, нет моральных принципов, нет идеологических принципов. Им на все пофиг вообще. Потому что они лишены были установок. Я думаю, что нет. Я думаю, это ошибка. Я думаю, что они цапанули свои 13-15 лет как раз в то время, когда было модно ездить к... Когда им было 13-15, было модно быть националистом, даже, может быть, до известной степени.
Господи, но это не в тех кругах. Это вы имеете в виду там 2007-2008-2009
год? 2007-2009 подхватывались люди в элитных частных школах ехать на Дорогомиловку махаться с черными. Я тебе отвечаю.
Ой, ну это другое.
Извини. Значит, я тебе просто объясняю. Конечно,
экшен.
Они националисты. Единственная идеология, которую они усвоили, это идеология национализма.
Хорошо.
Дальше. Еще парадоксальная вещь для детей, родившихся в 90-е. Гиперопека. Опека, правильно?
Да. Вы у меня спрашиваете?
После школы... Опека. Внимание, в отличие от предыдущих поколений, дети поколения Z никогда не были на улице, не росли на улице. Понимаешь,
да?
Они шли в кружки, спортивные секции, театральные студии, обязательно в сопровождении родителей, бабушек или нянечек, или так далее. Им вообще не свойственна дворовая культура. Они не понимают, что такое двор, где все тусят постоянно во дворе.
Да.
Или на улице, понимаешь?
Да.
Мы тусили на улице. Ты тоже, правильно?
Ну да, конечно.
Значит, мы привыкли к тому, что мы тусим на улице. И есть некие сообщества, что вот наша улица, вот чужая улица, вот в этом районе могут носовать по роже и так далее, правильно?
Да, ужасные атавизмы, да.
Мы это понимали.
Да, они
поколение Z полностью домашнее. Они вообще не понимают, что такое улица.
Да.
И что такое сообщество улицы.
Да.
Ну вот.
Да их и нету.
А?
Их нет. Сообществ
их личных. Нет. Значит, дальше. И не существует в этой связи, не существует видов мотивации сотрудников, которые приняты для других поколений. Потому что другие поколения, которые жили вместе, как команды, команда улицы, команда двора, команды, они, их можно мотивировать чувством команды.
А этих нет.
Этих нет, только деньги.
И не только.
Только
там
деньги.
Там еще геймификация приводится, как очень любят все играть. Все знакомы хорошо с играми, любят играть.
Да.
И когда работу превращают в аналог игры, ну, то есть начисляют баллы там ежедневно, условно говоря, там какие-то очки.
Да. Вот смотри, это говорит работодатель, пишет работодатель про молодых ребят. Слушай, вот смотри. Еда, одежда, крыша над головой, теплая квартира, медицинское обслуживание, какое-никакое образование. Все это само собой разумеется. Им это ничего не нужно. Понятно, что это не иногородние. Иногородние хотят квартиру. Да? Хотят квартиру. Значит, они, а это москвичи. Еда, одежда, крыша над головой, теплая квартира, какое-никакое медобслуживание, какое-никакое образование, все это есть само собой. За это не надо бороться.
Да, особенно в молодости медобслуживание не волнует.
Да, да, да. Поэтому они не хотят вообще начинать борьбу, какую бы то ни было. Хотят отсидеться в привычном окружении, чтобы потом искать работу поудобнее. Потому что им уже хорошо. Им главное не выходить из дома. Главное не выходить из дома. Понятно, да? Идти в чужие люди они не хотят.
Ну, зачем,
идти,
действительно?
Идти к чужим людям, заискивать перед чужими людьми, делать вид, что они их уважают. Все это бессмысленно, потому что зачем делать вид? Это же грязно и глупо. Дальше. Бесплатные или очень дешевые цифровые развлечения, в которые можно погрузиться.
Да.
Таким образом, не надо работать. Все и так есть, а цифровые развлечения почти ничего не стоят. Все. Если какие-то проблемы возникают, типичный представитель поколения Z ищет не путей разрешения, и в особенности, если это связано с отношениями с людьми, он просто садится играть в PlayStation. Все. Или на компе садится играть. Все. Понятно? В некоторых компаниях сейчас на Западе советуют использовать шуточные должности и начислять бонусы за выполнение этапа проекта. Как бы геймизировать, устраивать как бы игры электронные из каждого задания. В интерьер, даже интерьер офиса оформляют в стиле игровой комнаты, чтобы молодые ребята могли работать, думая, что они играют. Геймификация стала восприниматься как панацея. Ее применяют при бизнес-тренингах и для мотивации персонала. Понятно?
Да.
Значит, вот все. Его нужно удерживать в игровой среде как можно дольше. Тогда он не захочет уходить домой. Понятно?
Угу.
Ну, вот такое поколение вступает в жизнь. И да, они хотят много денег. Они хотят
все
это еще...
Хотят всегда нет, много
нет, секундочку, денег. Секундочку. Выпускники зарплаты прочитают. Это серьезное исследование. Опрос показал... Опрос, проведенный среди выпускников 25 ведущих вузов страны, показал, что студенты, заканчивающие обучение, рассчитывают на зарплату в размере более 70 тысяч. Более 70 тысяч. Больше того, выпускники хотят более 70, а студенты младших курсов...
Да.
Хотят еще больше.
Ну, понятно.
Не менее 100 тысяч. Внимание, не менее 100 тысяч. Значит, смотри, выпускники хотят 70 тысяч сейчас и более, а младшие, первый и второй курс, не менее 100 тысяч. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, вот то, что мы обозреваем сейчас, это и есть, очевидно, смерть поколения индустриальной эпохи.
Да.
Видимо, мы входим в новое расслоение, которое... Уже и классами это не назовешь, но тех, которые будут сидеть дома и производить совершенно свои ценности.
Да.
Видите ли, я
это
не
верно,
знаю,
это верно, но ими кто-то будет управлять. Но ими кто-то будет управлять.
Ими кто-то будет управлять. Вероятно, и они шутку, как было хорошо сказано, будут кем-то управлять.
Да.
И вот на этой новой шуточной парадигме, вы знаете, может быть построено что-то совершенно непредсказуемое. Я хотел сказать о дендронных шипиках на уровне дендронов. Дело в том, что дендроны – это от дендрос, от ствола, это древесные клетки, деревоподобные клетки. А психические процессы, с вашего позволения, все-таки осуществляются на уровне аксонов. Это белые нервные клетки.
Я охотно соглашаюсь, сдаюсь.
И, естественно, на уровне синаптической связи, воронкообразной, при помощи нейромедиаторов.
Да.
Видите ли, вот такая вещь, как обсессия, вернее, увлечение алкогольными напитками, ну, нельзя ни в коем случае приспосабливать к вышеописанному.
Согласен и все. Так что с молодежью?
А молодежь делится на вот две очевидные, я не хочу их называть классами, поймите правильно, я просто из этических соображений не хочу их характеризовать как классы, но, видимо, две активные группировки, такие метагруппировки.
Да.
Это те, которые живут дома, видите ли, у меня по складу личности произошло так, что я достаточно много времени проводил дома,
да.
В то время как другие болтались по двору. Но это не хорошо и не плохо. Но в настоящее время мы имеем тех, которые будут продуцентами новых смыслов. Сергей, они не смогут вечно ловить рыбку на компьютере, да, вот, или гонять тетрис, или строить какие-то пирамиды. Они не просто устанут от этого, они уже устали.
Но если, вот. если возникнет несколько как бы народов, несколько каст, несколько касты, давайте назовем касты, москвичи, да. Москвичи будут просто ловить рыбку, приезжие дети, которые вот рвутся там откуда-то из Уфы или еще откуда-то, значит, эти будут запахивать в интеллектуальной сфере, приезжие дети.
Да.
Значит, дальше обнаружатся приезжие не дети, приезжие полупенсионеры. Они будут работать охранниками у таджиков. И это уже есть, это каста.
А вы великолепно нарисовали то, что уже есть.
Это есть, и каста копальщиков, собственно, таджики, они же уже и водители. Они уже все. Они вообще
видите
все.
Ли, да. Видите ли, самое да. главное, это соблюсти вот эту единородность, что ли, такого разделения. Но оно обречено, как мы с вами понимаем. Потому что всегда возникнут...
Вы пропали. Он пропал. Я ничего не делал. Опс, залипло. Хорошо, давайте вернемся к теме. Значит, давайте обсудим. Когда социум учит тебя, что Бентли — это показатель счастья и успеха, конечно, 70 тысяч — это мало. К этому исследованию я бы добавила, что вообще молодежь не хочет работать в принципе. Вообще работать не хочет. Зарплата, это пишет Анна. Покет. Я почитаю вас, ладно, у меня очень много сообщений просто. Запросы по зарплате вполне понятны. Нынешние молодые гораздо острее хотят независимости, нежели мы. Здесь независимости мы хотели, Покет, больше, может быть, даже, чем нынешние молодые. Больше. Просто не было возможности. Больше того, они, в принципе, не в курсе, что зависимым можно быть. А ведь придется. Придется ломаться. Ну, а многие захотят спрятаться назад, когда их начнут ломать. Мы тоже хотели получать по 50, в итоге получаем по 25, и ничего, так живем, говорит Александр. Расчет зарплаты, которую хотят, это лишь трезвый взгляд на уровень жизни, достойный человека, приемлемый поколению Z, говорит Земсков. Может быть, Степан из Вайтрана. А превращение офиса в зону, игровую зону, да, мы так делали. За хорошую работу долили золотую евро шоколадку. И всем офисом одевались однотипно каждый день. Например, среда была желтый день, и весь офис приходил в желтом. Четверг был полосатый. И так далее. То есть каждый день весь офис приходил в другой одежде, одного цвета. Значит, и это мотивировало и создавало ощущение команды. Насчет игровой схемы. А как же стимулирующие премии и 13-я зарплата? Всегда были, ничего нового. Новое то, что они не очень хотят ломаться за зарплату. Они как бы готовы все время спрятаться, как улитка, к себе в дом. Понимаете? Они готовы спрятаться. Хорошо. Z имеется в виду конченное поколение? Нет, имеется в виду просто присвоили букву и все. У поколения Z есть разделение. В крупных городах действительно у молодежи нет опыта дискомфортной жизни и дворовой культуры. А в регионах это не так. В регионах по-прежнему у молодежи есть и дискомфортная жизнь, и дворовая культура, говорит директор. Спасибо, директор. Значит, по поводу... спасибо. В столице Эстонии из полок магазинов изъяли русскоязычные книги. Изъятые книги. Два с половиной десятка нелегальных книг. Таллинские магазины сняли с продажи 24 книги российских изданий. Вот, может быть, это как раз... В строю есть место для меня. Может быть,
немного книг.
Меня, может быть, сняли, я надеюсь, во всяком случае, что я надеюсь, что меня тоже сняли. Я 86-го года. При мне в универе тоже хотели высокие зарплаты. Это характерно для всех, говорит Олег. Олег, но 96-го года, вот люди как будто бы другие. Вы это видите? Мне интересно, напишите, пожалуйста. Вы видите, что они немножко другие? А 991 МР-97. Растолкал всех на Новой Риге, развязно, нагло, и ушел к МКАД на Рублевке. А 991 МР-97. Вы знаете, мы на Новой Риге еще не успели привыкнуть к вашему хамству. К хамству АМРок. Мы не привыкли. Ну, не успели привыкнуть. Может, привыкнем потом постепенно. Сейчас пока не успели. И, конечно, люди на Новой Риге ненавидят хамство вот, мигальщиков. Пока. Может, привыкнут, я говорю еще раз. Так, секундочку. Сидят четыре гробовщика. Так, это уже прошло про гробовщиков. Уже не про поколение Z. Поэтому, если позволите, я не буду возвращаться к этой теме. Вот еще. Касты будут зваться Элои и Марлоки. Ну, конечно, естественно. Почему нет? Пусть хотят 80 или 100. Это лучше, чем не хотеть большего. Пусть хотят побольше. Елена, может, правильно. Да, секундочку. Вас сняли. Я 78-го. И для меня 86-го идиоты, говорит Жорж. Не знаю. Я с любопытством смотрю на людей. И мне нравятся все. Все поколения. Серьезно говорю. Я с огромным любопытством смотрю на людей. Потому что это же все как бы дети.
И вы сами тоже дети.
Я дети. Я дети. Но я смотрю на людей с огромным любопытством. Потому что у меня все это дети для меня, понимаешь?
Да, да. Но
ну, у меня как, ну, сейчас сын 99-го года у меня. Рождение, 99-го. Я к нему присматриваюсь.
И как вам?
А?
Интересно.
Интересно, интересно, реально интересно. Вот, значит, есть дочь 10-го года рождения, 11-го года рождения, опять дети. Я присматриваюсь с огромным удовольствием к людям. Я не считаю их идиотами, мне нравится. Они мне нравятся. Они мне правда нравятся. И надо сказать, что они умнее нас точно. Они более развитые. Молодые дети, они более развитые. Я не знаю, ну, почему, я не знаю.
Ну, в каком смысле, как вы оцениваете это?
Да во всех смыслах, да во всех смыслах.
Ну, вы же себя не можете...
Ну, мне вчера, например, дочь приносит клопа травяного и начинает рассказывать подробно, что это листотел, что он живет вот так, так сказать, там, вот он в таких-то условиях живет, вот сейчас он ищет то-то, этот листотел. Девочке 5 лет. Откуда она это знает? Я никогда ее не учил классификации клопов.
Это работа никогда не учил... тех, кто ее учит, на самом деле.
Нет, понятно. Никогда не учил ее, значит, кто-то ее учит, листотел. Вторая едет в машине, распевает английский алфавит, ну, как на мелодию, да? A, B, C, D, F, G. Распевает на мелодию. Потом, когда заканчивает, пару раз пропела английский алфавит, это из детского сада, я думаю. Значит, потом начинает просто петь английскую песню. Просто петь английскую песню начинает. Просто так, она для себя мурлычет что-то, понимаешь, да, под нос. Да. Ну что, это прикольно, я считаю.
Прикольно.
Я не пел, я начал, честно, английский в 5 классе. До 5 класса не бум-бум.
Вот видите, какой чистый эксперимент.
Да, чистый эксперимент. Так что все, я тоже, а я вот 90-го года, я тоже поколение Z. Степан, не думаю, Степан. Потому что все-таки речь идет о середине 90-х. 10-58, присматривайтесь к ним. Присматривайтесь, они клевые. Эти все новые поколения, они все клевые. И они дико интересные. И им принадлежит будущее.
Да.
А? Но настоящее принадлежит нам.
В движении.
Как я уел, а?
Можем. Можем, когда захотим.
Но настоящее принадлежит нам.
Отобрать iPad.
Слушай, ладно, 3 балла, Москва вдруг отлегло. Ребят, было плохо совсем в Москве. Вдруг отлегло, в город по Новой Риге плохо, там 2 ДТП уже перед МКАДом. Вот это необычно, из необычного. На Киевке сегодня кого-то пропускали, но и до сих пор все перед Московским, 15 км в час, абсолютно тяжело, трагически и прочее. Еще, плохо на Андропово, не надо туда сворачивать, уже тащитесь лучше на Варшавку, на Тульскую, вот туда. Плохо сегодня все утро, 5 км в час, на Профсоюзке перед Гагарина. Еще все время, я думаю, что из-за зоны ремонта. И, наконец, 3 км в час на шоссе энтузиастов, ремонт на Нижегородке, 5 км в час, и тоже ремонт. И на Тульской сегодня потрясающе хорошо, 10 км в час. Вы знаете, что там у людей кружится голова при таких данных. Вот такой у нас городочек. Да, перед Ломоносовским стоит вернее, затруднения на Ленинском 10 километров в час, и на Вернадского тоже перед Ломоносовским 7 километров в час, там авария. Совсем в центре очень плохо. Якиманка плохая, вот здесь везде-везде пробки, 7 километров в час. Адское Замоскворечье сегодня просто адское. Мы пошли, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник. Какое число? Секунду. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 16 мая. Подъем!